воспринимает себя умом или разумом человека, то в результате меняется все отношение к жизни. Например, есть разные диеты. Если посмотреть, эти диеты все связаны с тем, как человек себя воспринимает. Например, и люди верят в это, то есть вера, она тоже на самоотождествлении связана с этим. Например, если я считаю себя телом, то я считаю, что диета должна состоять из белков, жиров и углеводов. То есть я воспринимаю этот мир с позиции химических элементов в результате, и я не могу по-другому понять, что такое диета. Те, кто находятся на психической платформе, они наоборот пищу считают, что это она состоит из характеров. Понимаете, некоторые люди считают, что должно быть раздельное питание. Отдельно белки, отдельно жиры и отдельно углеводы. Потому что они пищу так воспринимают с позиции белков, жиров и углеводов. Ну хорошо, если ты так считаешь, тогда ешь один жир сначала, что это самое раздельное будет питание. Потом есть белковая масса такая, из молока делается, можешь ее поесть потом. Потом один сахар ешь, углеводы будут. Вот. Замечательное питание. Ну, человек говорит, там можно что-нибудь повкуснее? Повкуснее это уже не означает белки, жиры и углеводы. Повкуснее это означает характер. Потому что вкус связан с чувством. А чувство это функция ума, психическая функция. Это не функция химических элементов, это функция ума. А ум это психика. Человек говорит, я хочу вкусно питаться, я не хочу жир, белок, сахар. Я не хочу так питаться. Понимаете? Это значит, что хотим мы этого или нет, мы все равно должны отождествлять себя как-то глубже. То есть мы хотим вкусно питаться, тогда вопрос, а зачем? А что это значит? Или другой вариант, допустим, человек относится к себе как к телу, если он тогда находится сразу в депрессии, потому что на нашу жизнь влияет время. Это самая большая сила, существующая в этом мире. Время старит грубое тело, вот так постепенно, медленно старит его. Это сила. Это описано в древних священных писаниях Веда, что это сила. Но старит тело, время. И у него есть еще циклическая функция. Она неожиданно может сделать нас больным. Ну, то есть, медленно, постепенно что-то происходит. И еще циклами. В зависимости от нашей судьбы может плохой период наступить. Цикл тяжелый. И вот это циклическое влияние времени можно преодолевать. А вот это стабильное влияние времени никак не преодолеешь. Ну то есть мы можем как бы здоровенькими умереть. Но жить вечно мы не можем. Потому что так действует время. Время также в психику человека действует на психику человека. И в молодом возрасте оно из человека выводит только хорошее. То есть у нас в глубине психики находится судьба. И из глубины психики наружу выходят события нашей жизни, как бы это такие узелки судьбы, Веды описывают. И когда маленький ребенок, у него только хорошее выходит наружу, поэтому всем дети нравятся, они их целуют, они такие вкусные, сладкие, потому что из них только хорошая судьба выходит. Когда рождается маленький ребенок, жизнь расцветает в семье, все становятся счастливыми, потому что идет хорошая судьба. Чем старше человек становится, тем время больше трудностей выводит наружу у человека. И в результате в пожилом возрасте люди испытывают больше трудностей, чем в молодом, но они становятся также серьезнее и мудрее. То есть цель человеческой жизни – это развитие получается. Если бы наоборот счастье было, то с возрастом время должно было нас счастливее делать. Мы должны беспечными стать были бы с возрастом. Но наоборот, время делает, увеличивает количество трудностей в жизни, в единицу времени с возрастом. Итак, видите, есть психическое тело, в нем мы живем. Есть грубое тело, мы тоже в нем живем. Есть душа, мы тоже в ней живем. Итак, у нас есть три тела. И разные люди говорят «я», человек говорит «я». Один человек говорит «я», он уверен, что это тело. И поэтому он очень много сил и времени уделяет своему телу. Он его одевает хорошо, он пытается как бы делать так, чтобы тело было, выглядело отлично. Но проблема заключается в том, что тело все равно будет стареть. А душа, а мы душа на самом деле, мы не тело. Душа не может принять этот факт, Душа не может согласиться со старостью вообще никогда. Потому что душа, она вечно молодая, вечно юная. Так, смотрите, что получается. Если человек сильно сосредоточен на своем теле и думает, что он тело, то постепенно с возрастом его психика входит в жуткую депрессию. Причина депрессии заключается в том, что душа не может признаваться в том, что она стареет. Часто девушки молодые плачут, они говорят, я уже старая, мне уже 20 лет. Это как раз означает неправильное понимание себя как личности. Потом в 45 она говорит, я еще молодая. Заметили, что так бывает? Это означает определенное отношение к себе. И если вы видите, что ваш близкий человек страдает очень сильно из-за своего тела, он считает, что у него тело, ну как бы тело плохое, то это означает, что он так воспринимает этот мир. Иногда люди целыми днями занимаются только тем, что они качают тело. Цель – стать счастливым. Они воспринимают себя как тело, но тело стареет. В результате те, кто качали тело, они все равно к 40 годам не выглядят так же, не выглядят красивыми, ну и чуть-чуть отличаются только от всех остальных. А еще если они перекачаны, у них это все в жир превращается, и тогда вообще будет весело. Представьте, человек, который мечтал быть красивым, у него потом это тело превращается в большой кусок мяса. И это становится страшно для его судьбы, потому что он так себя воспринимает, как тело. Он думает, что тело — это и есть я. Но на санскрите тело называется янтра. Янтра означает машина, по-русски перевод. Или то, в чем я живу. Ну, то есть, другими словами, очень важно понять, что это самоотождествление у нас есть. Я в этом живу. И смотрите, интересно знать, что когда человек делает гимнастику, допустим, считая себя телом, он не может остановиться. Ему надо все больше и больше делать упражнения, потому что душа по своей природе, она совершенна. Вот, допустим, как быть здоровым? Вот человек, который считает себя телом, он не может быть здоровым, потому что он хочет в это вкладывать все больше и больше усилий. Если человек считает себя телом, он будет мучить тело, потому что он хочет совершенства. Ему недостаточно 100 наклонов, ему надо 200. Когда сделал 200, ему надо 300, потому что он считает себя телом, он прикладывает огромные усилия и разрушает свое здоровье тем самым. Но когда человек не считает себя телом, а считает, что это машина, в которой я живу, в результате человек, который считает, что я не тело, а вот я живу в этом теле, и мне надо делать его здоровым, он будет делать гимнастику очень мягко, нежно и по-доброму. Потому что в этом случае он бережет тело. Он не вкладывает в него огромные усилия, он не пытается его сделать совершенным, а просто хочет, чтобы оно нормально функционировало, потому что он в нем живет. Другой пример, если вам это непонятно, другой пример. Смотрите, девушка, допустим, считает себя красивым лицом. Она вкладывает максимальные силы в это лицо, и у нас есть одна функция, называется эгоизм человека. Чувство собственного достоинства или эгоизм всегда действует очень сильно там, на чем мы сосредоточены. Допустим, если человек сосредоточен на звуке сильно, его раздражают звуки. Если человек сосредоточен сильно на лице, значит лицо будет очень чувствительным. И в результате она становится больной, потому что у ней, чтобы до лица не дотронулось, все раздражает лицо. А лицо становится некрасивым в результате, хотя цель была красота. Видите, как интересно получается, что я болезненно начну, как бы думаю о лице, и получается лицо становится больным, потому что я считаю себя лицом. Но с другой стороны, если девушка, она вкладывает усилия в отношения с другими людьми, хочет им помогать, а не себе, это уже позиция души, душевная платформа. Служить другим – это позиция души, то лицо у нее, естественно, становится красивым. Потому что, когда человек служит другому человеку, то из этого рождается благодарность. Благодарность – это сила, дающая нам удачу, приносящая удачу в жизни. Чем больше люди благодарны, тем больше удачи. И удача у женщины идет в красоту, потому что это является главным достоянием ее. У нее два вида красоты, это красота характера и красота тела у женщины. И ту, и туда идет удача или благодарность. Когда женщина служит, она становится красивой само собой. Чем больше она думает о себе или ждет чего-то от судьбы, тем больше она становится некрасивой. Например, она ждет замуж. Есть такая песенка из мультфильма. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка, да чего же исхудала фигурочка. То есть она ждала своего трубадура. Я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Она, то есть она ждала замуж, и она вся похудела, стала некрасивой. То есть девушка, которая ждет замуж, она становится некрасивой, потому что она ждет. Она не находится в состоянии счастья, она ждет своего счастья. А та девушка, которая всем служит, обо всех заботится, она становится очень красивой, счастливой и красивой. И замужество приходит само собой для нее, потому что всем такая девушка нравится. Теперь сразу возникает вопрос, от чего это зависит, такое поведение? Видите, мы с вами разобрали, что есть самоотождествление себя телом, можно отождествлять себя психикой и можно душой. Но также есть еще правильное понимание, что такое чувство собственного достоинства. Иногда человек чувствует себя довольным, когда он привлек к себе капитал, а иногда чувствует себя довольным, когда сделал счастливыми других. Так вот, знаете, Священное Писание объясняет, что когда человек вкладывает свои силы в то, чтобы тянуть этот мир на себя, он этот мир настраивает против себя. Такой человек становится несчастным. А другой человек, с другой стороны, тот, который настраивается, чтобы служить другим, отдавать другим, этот человек становится счастливым. Так устроен этот мир, потому что когда я отдаю, ну, допустим, я улыбаюсь вам, вы улыбаетесь мне, я улыбаюсь вам, это не кончается никогда. Но если я захочу, чтобы вы мне улыбались, вы не будете улыбаться, потому что это насилие. Видите, останавливается движение, обмен останавливается. Поэтому кроме отождествления себя с чем-то, есть еще правильное отношение к себе с позиции взаимоотношения с этим миром. Но следует знать, что отношение к себе эгоистическое не является чем-то неправильным. Оно связано со страхом человека. Есть две энергии, которые существуют в нашей жизни. Одна энергия называется страх, а вторая — любовь. Человек, который развитый, когда человек развился как личность, он действует с позиции любви. Человек неразвитый действует с позиции страха. Комбинация любви и страха создает три слоя жизни. Первый слой жизни – один страх. Человек живет в невежестве. Он или в депрессии, или очень агрессивно настроен, или он постоянно всех обманывает, пытается как бы для себя все сделать. Ну, то есть жизнь такого человека полна больших трудностей, потому что он постоянно сражается с этим миром. Страх является основой его жизни, хотя он делает вид, что он очень бесстрашный, для того, чтобы всем показать, что он все-таки победил страх. Ну, то есть, невежественная жизнь означает, что человек постоянно воюет с этим миром, сражается. И причина этого сражения — отсутствие знания о том, что такое счастье. С другой стороны, человек, который всех любит, отдает себя постоянно людям, он, наоборот, испытывает счастье. Но это не значит, что у него нет страха. Вот смотрите, допустим, если мне сейчас заткнуть нос и не дать дышать, лекция закончится. Я буду думать о том, чтобы дышать, и забуду про вас. Бескорыстие заканчивается там, где есть необходимость жить. Если человек сильно болен, и он находится в сильной нищете, его бросили близкие люди, у него какая-то опасность, он не может быть бескорыстным. В это время он находится в страхе, и он защищает свою жизнь. Таким образом, думать, что абсолютно вот это бескорыстие, некоторые люди бескорыстие воспринимают не с позиции знания, а с позиции просто самоутверждения. И они берут, раздают все свою собственность. Вот надо быть бескорыстным, все, забирайте у меня, я бескорыстный. Замечательно. Потом человек говорит, давайте мне все назад, я передумал, похоже, я не такой бескорыстный. Я не могу жить без квартиры, на улице я жить не могу. Я не могу жить без пищи, без зарплаты, я ничего без, не могу без этого всего жить. Видите, таким образом, бескорыстие человека основывается на его силе. Допустим, если взять очень сильного человека, он духовно развитый, допустим, он отрекся от мира, он ездит по всему миру, люди его любят, дают ему пожертвования, ему не надо работать, он просто дает людям знания, он священник, допустим. У него нет никакой собственности, но он счастлив, потому что он испытывает счастье не для того, не в том, чтобы думать о себе, а в том, чтобы думать о других. Но при этом он все равно поддерживает свое здоровье, потому что то есть страх есть. Мы же в этом материальном мире живем. Даже абсолютно святой человек все равно заботится о своем здоровье и также о своей психике. Ему нужен достаточно отдыха, достаточно пищи, достаточно сна и так далее. Но сразу возникает вопрос, где баланс? Где баланс? Баланс находится вот здесь. Для каждого человека свой. Если человек испытывает беспокойство в сердце, значит отношение к себе неправильное. Когда здесь есть уверенность, спокойствие, значит ты правильно относишься к себе. Чем менее развит человек, тем больше он должен заботиться о себе. Но также находить время на то, чтобы служить другим. Чем больше развит человек, тем меньше ему не нужно заботиться о себе. Тем больше он может служить другим. Развитость означает количество добрых дел. Или по-другому это называется благочестие. Вот смотрите, один человек имеет очень чистое восприятие людей. Он видит, кто его обманывает. Откуда он это взял, как вы думаете? Как он научился? Оказывается, у человека есть с прошлых жизней определенный запас. Этот запас копится в результате добрых дел. И разные добрые дела дают разные возможности человеку. Например, если человек очень правдиво себя ведет в жизни, он старается никого не обманывать, то он становится проницательным. Он начинает видеть ложь и истину в людях. Если человек щедрый, он много людям дает, заботится обо всех, то этот человек становится влиятельным, щедрый. Когда человек в жизни был раньше, у него благочестие копится, и он становится влиятельным. Что значит влиятельный человек? Это значит, что судьба ему дает много возможностей в жизни, потому что он эти возможности раньше давал другим. Трезвое отношение к себе возникает у того, кто очень смиренно относится к другим. Вот когда человек не осуждает недостатки других людей, а пытается понять, почему они возникли, это называется смирение. Ну, допустим, есть у человека недостаток, он, допустим, лежит в луже, пьяный. Первая реакция – плохой человек. Обычная реакция, да? Вторая реакция – почему так получилось в его жизни? Что побудило его таким стать? Ведь изначально мы все чистые души. Почему он стал таким? И если я чувствую судьбу, его жизнь, понимаю, что его привело к этому, то это называется, что я смиренно отношусь к этому человеку. То есть я не ставлю себя выше его. Я просто пытаюсь понять его жизнь. И по большому счету все люди страдают, ну, все люди плохо себя ведут только из-за страданий. Причина их страдания, то есть их трудности в жизни, поэтому они плохо себя ведут. Смирение, абсолютное смирение означает понимать трудности всех людей вокруг. И когда человек становится смиренным, то он каким становится? Трезвым по отношению к себе. Потому что когда человек понимает недостатки других, понимает, означает принимает, он также понимает и недостатки свои. Потому что если говорить о своих чужих недостатках, то свои недостатки мы прощаем себе, принимаем. Мы так относимся к ним. Мы к ним относимся спокойно. Так как они нас не мучают, наши недостатки нас не мучают. а недостатки других нас мучают. Поэтому мы не можем к ним относиться спокойно. Но если я понимаю, почему у человека такой недостаток, тогда он перестает меня мучить. Это называется смирение. Ну, допустим, у каждой женщины есть одна трудность. У большинства женщин. Так как женщины очень чувствительны, поэтому им очень трудно воспринимать насилие, грубость, хамство, какие-то резкие события, очень влияющие на судьбу. Женщина также боится мужчин, хочет она себе в этом признаться или нет. Поэтому женщинам очень трудно выходить замуж. Они постоянно сомневаются. Может, это не тот человек, не мой человек. Потому что мужское начало имеет очень агрессивную, активную природу. Мужчина влиятельно очень воздействует на женщину. И женщине очень трудно понять, как он будет на нее влиять. Может, плохо, может, хорошо. Тем более, что видно, что опасности какие-то в нем есть. Поэтому женщине всегда очень трудно выйти замуж. Но если мужчина понимает это, он понял это, тогда он очень легко может установить контакт с женщиной. Потому что он будет к ней относиться очень аккуратно, осторожно, чтобы она не чувствовала себе на себя какое-то давление. Это называется смирением. То есть смирение всегда основано на знании. Оно не может быть, допустим, человек говорит, я смиренный очень, простите меня за все. И потом делает опять плохо и говорит, ну и за это тоже простите. То есть, ну, это хорошо, конечно, что ты так раскаиваешься, это тоже нормально. Но лучше не делать плохо. Другими словами, видите, у нас внутри там темный лес. Мы не знаем, что у нас там творится. Есть два вида направленности сознания. Один вид направленности сознания называется жизнь вовне себя, внешнее сознание. А другой вид направленности сознания называется жить внутри себя или внутреннее сознание. Знаете, кто может быть допущен внутрь себя? Тот человек, у которого есть силы себя принять. Потому что принять себя тяжелее всего. Можно всех вокруг принять, но себя принять очень сложно. Потому что недостатки своего собственного характера являются сверхценными вещами. Нам легче про них забыть, чем о них знать. И то же самое следует знать, что то же самое является сверхценными вещами, также является память о прошлом для нас. Вот, допустим, часто люди встают и говорят, Олег Геннадьевич, мы расстались. Я говорю, такого нет, чтобы расстались. Кто-то из вас кого-то бросил. И человеку очень трудно это сказать. Знаете почему? Потому что он это уже забыл, что он именно бросил. Это очень трудно помнить. Очень трудно всю жизнь помнить, что я кого-то бросил. Я считаю, что так получилось, как бы, я хороший, в общем-то, но так получилось, что вот я бросил. Мне очень трудно себе признаться в этом. Но когда меня бросили, говорю, меня бросили, Олег Геннадьевич. Если человека бросил, он говорит, меня бросили. А если я бросил, мы расстались. Всегда так все говорят люди. Некоторые говорят, меня бросили. Ой, я бросил. Это что значит? Это значит, что вот к этому поступку человек сделал один шаг вперед. Понимаете, для того, чтобы осознать свой поступок, надо сначала его принять, что ты это сделал. А это непросто. Для того, чтобы человеку принять себя, ему нужны дополнительные силы. Поэтому в этом мире все люди, которые понимают это, они обращаются за помощью к святости. Что такое святость? Святость — это то, что отличается от нас тем, что ближе контакт к истинному пониманию себя. Потому что, когда человек понимает себя правильно, тогда другие силы функционируют внутри него. Но интересно знать, что понимать себя можно только через других. Потому что душа по своей природе, она может осознать себя, только служа другим. Дело в том, что душа или я в этом мире не находится в абсолютно трезвом состоянии. Мы не в трезвом состоянии здесь находимся. Чем больше человек сосредоточен на самовыживании или душа, тем больше она не трезва. Чем больше страха в душе, тем меньше трезвости. Это описывают Священные Писания. И когда человек полностью забыл про себя и служит другим, тогда душа просыпается. Она становится активной или самоосознающей, осознающей себя, только когда она про себя забывает. Чем больше душа заботится о себе, тем больше она забывает по факту про себя, как личность. И видите, то, что я вам сейчас сказал, это просто теория. Мы это разберем, постепенно это будет понятно. Я сейчас вам расскажу кое-что интересненькое в этом плане. Дело в том, что больше всего защищают свою жизнь не люди, а кто? Животные. Так вот, посмотрите на собаку, кошку, они всегда заняты тем, чтобы защищать свою жизнь. Страх очень выражен в жизни животных. Птицы, допустим, почему к себе не подпускают? Они боятся. Они боятся за свою жизнь. Они в страхе находятся. Мы улыбаться можем даже, подходить с улыбкой. Она видит эту улыбку, но все равно боится. Потому что она так развита. То есть, чем больше развито живое существо, тем меньше страха и больше любви в сознании. И знаете, у кого больше всего страха за себя? Даже не у животных, а у деревьев. Дело в том, что деревья вообще полностью себя забыли. Потому что они, вот эта вот, как бы, энергия страха или скованность души достигает в теле растений максимума. Поэтому дерево, оно спит глубоким сном. Когда веточки у деревьев мы отрезаем, оно чуть пробуждается и лучше растет. Это хороший способ продлевать жизнь дерева. Постоянно обрезать ветки, чтобы оно было более молодым, молодело. Но если мы уже себя чуть-чуть начали понимать, это называется форма жизни сон без сновидений. То есть живое существо себя не помнит вообще, не знает себя вообще. Но оно живое, оно живет. Как определить, что оно живет? Есть признаки жизни. Например, если мы стремимся к счастью, это признак жизни. Камень не может стремиться к счастью, но растение стремится к солнцу. Солнце для нее это энергия любви, счастья. Дальше. Размножение – это признак жизни. Защита, кора дерева, защита, то есть она защищается. Сохранить жизнь пытается. Питание – признак жизни. Размножение, защита, питание, стремление к счастью – это все признаки жизни. В человеке это есть, в животных есть, в растении тоже есть. Поэтому мы не можем сказать, что там нет души в дереве. Там есть душа, потому что есть признаки жизни. Вот они описаны. Но интересно, что в живых существах, которые уже движутся, у них признаки жизни действуют активнее. И они лучше понимают себя. Это осознание себя называется сон со сновидениями сознания. Собачка по сравнению с нами спит сильнее. Она очень сильно защищает свою жизнь, постоянно боится за себя. Вот. И даже когда она гавкает, это причина этого, это страх. Страх является главной причиной агрессии даже животных. И заметьте, что человек тоже может входить в эту форму жизни, которая называется сон со сновидениями. Как вы думаете, в каком состоянии сознания человек превращается в эту форму жизни? Когда? Да, правильно, вы показали. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Вот теперь давайте подумаем, почему. Потому что на самом деле, смотрите, если мы хотим быть счастливыми, и главное это в жизни счастье, то это человеческое тело для этого не предназначено. Потому что в человеческом теле очень много трудностей. А животное, оно получает сразу то, что ему нужно в жизни. Вот кошка, она, у нее очень расслабленное тело, допустим. Человек не может быть в таком теле жить, как у кошки. Или, допустим, взять медведя, он может спать по полгода, а мы нет. Корова может есть целый день, попробуйте поесть целый день. Это невозможно. Если вы хотите побегать, человеческое тело тоже не сильно бегает. Вот антилопа, она бегает супер просто. И так далее. Все, если взять все виды счастья, к которым мы стремимся, в человеческом теле они труднодостижимы. Летать мы не умеем, птицы летают. Плавать мы не можем в воде, как рыбы. Вот. И сексом обезьяны занимаются в 5 раз больше, чем люди. Поэтому все, что не возьми, вот куда ни копни, везде животные счастливее нас. И если взять, сфотографировать глаза очень сильно пьяного человека и собаки, мы увидим один и тот же взгляд, настроение. Это означает, что человек, когда он выпил, он находится в том же виде сознания, в котором находится животное. Ну, то есть животное, оно тоже так же балдеет. И то же самое дети. Маленькие дети, они тоже такие блаженные, они в этом сознании счастья находятся. И боятся всего постоянно. Чуть мама отходит, они плачут. Видите, мы сейчас с вами разбираем отношение к себе. То есть оно бывает разным. Например, если человек думает, что он должен постоянно выпивать, то он относится к себе как к личности, которая должна во сне жить. Она не должна трезво видеть мир. Это значит, что он готовит себя к животной форме жизни. Потому что веды объясняют, что тонкое или психическое тело человека по-другому называется еще телом желаний. В зависимости от того, какие желания мы имеем внутри, к такому виду жизни мы приходим. Причем уже в человеческом теле. Некоторые говорят, ты посмотри, ты на свинью стал похож. И это факт. Вот. Это означает, что человек хочет такой жизни просто. Ну, что он плохого сделал? Ничего плохого. Он просто неправильно понял, зачем он родился в человеческом теле. Человеческое тело не для счастья нужно, а для самоосознания. Оно нужно для того, чтобы понять себя глубже, и тогда счастье приходит как награда. Но если я хочу быть счастливым, что тогда напрягаться? Надо выпивать. Они балдеют, ходят пьяненькие. Хорошо. Все, они счастливы уже сразу. Видите, оказывается, понимание себя является очень важной штукой. Другими словами, есть 5 стадий осознания себя. Сон без сновидений – это растительная форма жизни. Сон со сновидениями – животное или состояние человека в пьяном состоянии, ну, в пьяном виде. Человек сон со сновидениями – такое сознание. Он спутанное сознание, он себя не до конца осознает, этот человек. Но счастья больше. Следующий вид – пробуждающееся сознание. Пробуждающееся сознание – это вот обычное человеческое сознание. Почему оно пробуждающееся? Потому что он себя уже знает лучше. Но он не знает, будет он жить дальше после смерти тела или нет. Он не знает, была у него прошлая жизнь или нет. До этой жизни он не знает. Он не знает, он вечный или не вечный. До конца он не знает. Ему говорят, что вечный. Он согласен, это лучше, чем быть невечным. Ну, как бы доказательства где? Поэтому страх смерти очень сильно присутствует. Если я вечный, зачем бояться тогда потери тела? По-моему, Сократ выпил яд, да? Кто там? А? Кто помнит? Сократ, да? Его поймали. Говорит, все, ты пойман, пей яд. Он говорит, вы меня поймать не сможете. Вы поймали только мое тело. И выпил яд. Потому что он уже себя осознал себя как душа. Он не боялся смерти, он знал, что дальше с телом будет и с душой. Это очень сложно, мы не можем имитировать это. Я сейчас всем яд раздам. Первое, что произойдет, меня посадят. А второе, что произойдет, никто не выпьет. Зачем им это надо? Нам надо жить в теле, мы развиваемся здесь, в этом теле. Вот, итак, смотрите, очень важно понять, что человек не может имитировать более развитого, не должен. И также не должен опускаться в не менее развитое сознание. Пробуждающееся знание означает, страх преобладает над любовью. И поэтому люди в основном заняты самовыживанием. Посмотрите, чем занят человек большую часть времени. Он работает, он пытается найти, сделать так, чтобы было жилье, ему нужно питание, ему нужна семья, ему нужны дети. Ну то есть он пытается делать то же самое, что делают животные. Смотрите, барсук тоже строит себе плотину, создает семью, ищет пищу, все то же самое. В чем разница с человеком заключается? Разница заключается в том, что мы можем, кроме этого, еще чем-то заниматься. Вот, например, на этой лекции мы не выживаем. Мы пытаемся понять, как жить правильно. Это совсем другая вещь. Это функционирование человека намного выше, чем просто жить, как мы живем обычно. Теперь, кто такой проснувшийся человек или пробудившееся сознание? Что это такое пробудившееся? Чем оно отличается от обычного? Первое отличие заключается в том, что человек осознает, что для счастливой жизни ему нужен Бог или источник счастья. Он понимает, что я не замкнутая система, мне нужно наполняться счастьем в жизни и отдавать его другим. Наполняться, отдавать. И такой человек, он постоянно наполняется любовью к Богу, от Бога наполняется любовью и отдает людям постоянно. В результате он по-другому совсем воспринимает мир. Этот мир для него — это место, где он совершает свою миссию. То есть у него цель жизни — это служение уже, а не обеспечение себя. Смотрите, в этот момент из эгоистической платформы душа переходит в бескорыстную. И в этот же момент мы соединяемся с настоящим временем. Оказывается, когда человек живет в страхе, он контактирует с прошлым временем. Депрессия, что такое? Человек живет в прошлом. У меня есть такая песня: «Был душой я молод, а теперь старик». Человек поет о прошлом, он говорит: «Было время, был я весел, без причины, просто так». Вот. Износилось столько кресел на вокзалах, в поездах. И он поет: «Ночь яблоком стучит в окно». И так далее. «Был душой я молод, а теперь старик». То есть, что произошло с человеком? Он разочаровался в своей жизни. Он живет в прошлом. Когда человек живет в страдании, в страхе, в напряжении, его сознание уходит в прошлое. А также люди, которые ведут криминальную жизнь, они тоже как бы в невежественном сознании находятся. И у них поэтому все песни такие со скорбинкой такие. Блатные песни со скорбинкой. А белый лебедь на пруду роняет павшую листву на том пруду, куда тебя я приведу. Ну то есть такая со скорбинкой в прошлом, сознание в прошлом находится. Если человек... Видите, это означает, душа или психика человека находится в сильном контакте со страхом. Теперь человек стал чуть поживее, жизнь стала активнее. И он начал уже погружаться в другие отношения с этим миром. Он верит в счастье. И все фильмы, которые он смотрит, они все успешные. То есть там всегда герой, он, ну как бы в зависимости от того человеку, что для него успех. Если совсем низкий уровень сознания, но к счастью человек стремится, надо, чтобы всех поубивали. Ну то есть успех означает, всех постреляли в фильме, и все, и мы победили. Вот успех. Чуть повыше сознание, это значит, что человек добивается уже счастливым трудом своего счастья. Он трудится, он чего-то достигает в жизни, он любит всех. И как бы он счастливым становится, побеждает судьбу, потому что он вот так вот живет, трудится и так далее. И люди такие живут в будущем. Они хотят, верят в будущее. Птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. Вот выучусь в школе, стану счастливым. А сейчас пока трудно. Выучился, вот поступлю в институт, стану счастливым. пока нет, пока трудно. Поступил. Вот выучусь в институте, стану счастливым. Пока нет счастья. Выучился. Вот устроюсь на работу, на хорошую, стану счастливым. И так бесконечно. Ничего никогда не остановится, потому что же сознание находится в будущем. Почему? Потому что человек плохо понимает себя еще. В этом причина. Если человек осознает себя реально, что он тот, кто должен дарить счастье другим, он отказывается от своего счастья. И в это время его сознание входит в настоящее время. Счастье. Существование сейчас. Тье означает существование. А сейчас означает сейчас. Счастье. Существование сейчас. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Смотрите, мы идем на остановку, раз, ждем трамвая. Притягиваем его глазами, троллейбуса. Я жду, когда придут трамваи. Там буду счастлив, здесь я не могу быть счастливым. Потому что я не занят тем, чем надо. А если я повторяю, я желаю всем счастья на остановке. Мысленно, понятно. Потому что все же по-другому настроены. Все подумают, да он сумасшедший. Зачем он так повторяет? Наверное, надо вызвать скорую помощь или психушку. Видите, то есть это не принято в современном обществе. Если кто-то, допустим, матернется, нормально. Ничего страшного, нормально. Я желаю всем счастья. Ничего-то ненормально. Понимаете, то есть вот этот разворот сознания на служение другим является чем-то необычным в этом мире. И в тот момент, когда душа разворачивается на служение другим, и она перестает о себе, себя воспринимать как главную роль в этой жизни, как главную роль, в этот момент сознание приходит к настоящему времени, и счастье в сердце начинает копиться. До этого оно или было в прошлом, или уходит в будущее. Но когда человек начинает думать о других людях, заботиться о других, в этот момент он чувствует себя по-настоящему счастливым. Давайте послушаем об этом песенку. Старую, советскую. У меня других нет. Я уже старею сам. Слышно всем, да? Вот смотрите, он говорит, что значит «люблю тебя, жизнь». Он говорит, я шагаю с работы устала. Он не говорит, что я замученным с работы шагаюсь. То есть я шагаю с работы устала означает, что ему нравится трудиться, потому что он приносит там пользу кому-то, у него какая-то цель есть на работе. То есть он трудится для счастья, чего-то счастья, не своего. И поэтому и там хорошо ему. Теперь дальше, посмотрите, интересно, он описывает все, именно с позиции души. Но при этом он не верит в Бога, интересно. Такое тоже возможно, если человек правильно настроился в жизни, он счастливый. Вот смотрите дальше, что он поет. Что значит счастье? Что значит «я люблю тебя, жизнь»? Что это значит? Смотрите. Видите, мне известно давно бескорыстная дружба мужская. То есть он отдает себя друзьям, он любит и море, и землю, то есть он любит то место, где он живет. Он не зашоренный такой, не замкнутый в себе. Вот. Ну то есть дальше что еще дает ему счастье? Видите, как бы он счастлив, что он трудится для кого-то. И он счастлив, что нет ему покоя. Опять в настоящее время сознание пришло. Он сейчас радуется жизни. Не завтра, когда экзамен сдам. Не в прошлом, когда мне было хорошо. А прямо сейчас, потому что он отдает себя.
жизнь, ты знаешь, что это такое.
Видите? То есть во всех сферах жизни человек чувствует себя очень хорошо, потому что он перешагнул через себя. Ну, допустим, я встаю рано утром, мне не хочется вставать, я хочу спать. К чему это приведет? К болезням. Вот если я сплю поздно, встаю с постели, солнце поднимается, я сплю. Солнце – это энергия времени, но она имеет огненную природу. Когда солнце поднимается, я лежу, у меня в организме поднимается ненужный, неправильный огонь, начинаются воспалительные процессы. Также изменяется состояние психики, я становлюсь раздражительным. Люди знают, что если они на курорт уезжают, там поздно встают, сначала поругаются друг с другом, потом на пляж идут. Классика жанра. Причина – это позднее вставание. То есть человек навалялся, у него психика там все накопилось, накипело, огня много, солнце поднялось. Он встает, ему тяжело. И он начинает всех винить в том, что происходит, ругаться со всеми. Но если человек встает рано, то ему надо себя заставить встать рано. Но смотрите, мать всегда встает рано из-за своего ребенка. Она заставляет себя? Нет, потому что она любит. Но если для себя вставать рано невозможно, для кого-то возможно. Допустим, если девушка звонит своей подружке и говорит, давай завтра встанем пораньше, помолимся. Они вместе встанут пораньше, потому что она будет думать, что-то я не могу не вставать, стыдно. Мы же договорились с подружкой. Видите, человек, когда живет для себя, ему не надо даже напрягаться. Он сразу мотивирован, ему хорошо сразу. Теперь смотрите, как относится к тем людям общество, мир, как относится к тем людям, которые не мотивированы жить ни для кого. Они находятся в замкнутом пространстве своего бытия. То есть им хочется выживать для себя просто. Они, они на себя направлены. То есть это пробуждающееся сознание. Бодрости не хватает в сознании. Человек душой себя еще не осознает. Он не проснулся. Послушайте. Ой, не туда нажал. Послушайте теперь другой вариант. Когда человек недостаточно понимает, что такое счастье, он тоже хороший человек, но он не знает, как правильно жить. Он не понимает. Он думает, что надо на работе надо расслабиться больше, чтобы не работать. Дома, если жена мучает, надо сделать так, чтобы забыть про нее. Вот. Если ты видишь опасность какую-то, убегай оттуда. Не надо никому помогать, это тебе лучше же будет, если ты не будешь. Ну, то есть человек, он бережет свою жизнь слишком сильно. То есть он очень сильно настроен на себя. Почему? Потому что он так себя понимает. Это его уровень развития, и все. Не надо говорить, плохой человек, хороший человек. Человеком он не стал. Похож на человека, человеком не стал. Видите, оказывается, понятие человека, оно связано как-то с бескорыстием. Видите, все, что здесь описано в песне, это означает корысть. Ну, то есть это описывается слабый корыстный человек, слабый человек. Он лениво себя ведет, не работает как надо. Он несчастный, потому что его никто не любит. Но бывают сильные люди. Сильные люди, то есть много благочестия, у человека есть власть, он очень сильный. Но сознание такое же. Это значит, что опять он становится несчастным. Он свою силу неправильно использует. Он сильный, он как бы, у него много власти, силы, возможностей в жизни, но неправильный настрой, опять страдания. Еще одна песня. Ну, эта вот песня не утрирует все. Утрирует. Но мы должны в себе разобраться, смотреть, что у нас там такого есть. Встречали таких начальников? То есть человек сильный, но он квадратный означает нет контакта с другими. То есть он квадратный, то есть очень замкнутый в себе, зажатый на себе, то есть сосредоточенный. Очень трудно понять других. Там в начале песни говорится, квадратный человек, мой грозный командор. Ну, то есть командир. Ну, то есть это начальник, да? Написал начальника в песне. Ну, то есть начальником быть хорошо. Когда человек имеет много благочестия, он получает три вещи в своей жизни. Первая вещь называется возможности или деньги. Вторая вещь называется власть. И третья вещь называется слава. Откуда берутся эти вещи? Из того, что человек много жил не для себя. Он очень, когда человек делает добрые дела, его внутрь входит могущество человека. Если, допустим, человек с помощью речи помогал другим, у него становится красивая речь. Если он пытался помнить о других, у него становится сильная память. Если он защищал других людей в жизни, заботился о них, у него появляется власть. Если человек создавал благополучие для других своей деятельностью, у него появляются деньги. Теперь, если человек хочет заработать деньги больше, чем ему положено, что создается? Ощущение несправедливости. И в результате этого ощущения его привлекают к ответственности. Понимаете, о чем я говорю? Одни люди зарабатывают много денег, очень справедливо. Ну, то есть, без всяких проблем, у них огромное богатство, ну, все по-честному. Почему? Потому что у них есть сила это делать. Откуда это берется сила? Из прошлых поступков. Если человек делал добрые дела, означает, забыл про себя. Что такое добрые дела? Это означает как раз бескорыстная деятельность, понимаете? Из нее рождается благочестие. Девушка становится красивой, если она энергию красоты отдавала другим. Если она не себя любит, а других любит, она становится красивой. Ну, то есть, другими словами, правильное отношение к себе рождает счастливую жизнь со всех сторон. И наоборот, несчастная жизнь всегда означает неправильное отношение к себе. Чем больше в жизни страха за свою жизнь, допустим, я не выйду замуж. Значит, тогда не выйдешь. Если женщина забывает про себя, девушка начинает всех любить, заботиться обо всех. Она становится очень сильной, как девушка. Одна девушка вчера в Риге подошла ко мне, Олег Геннадьевич, говорит, ну как выйти замуж, как? Объясните, что вот может мне помочь? Я никак не могу понять. Я объяснил очень просто. Я говорю, точно так же, как на ринге, один боксер ударом сшибает с ног другого. Точно так же девушка должна сшибать с ног мужчину. Больше ничего не поможет. Все банально, понимаете? Вопрос для чего? Потому что если, допустим, у тебя очень тело красивое, то он тогда привлекается, у него возникает желание наслаждаться телом. У него не возникает желание жениться. Поэтому есть еще внутренняя красота у женщины, которая выражается в виде, когда мужчина видит такую женщину, девушку внутренне красивую, у него возникает сильное спокойствие внутри. Или стабильность, чувство стабильности. Внутренняя красота, он стабильность чувствует. И он тогда думает, надо ее рядом с собой иметь всегда, эту девушку. То есть ему хочется жениться уже. Не наслаждаться этой девушкой, а жениться. Смотрите, разные вещи совершенно. С одной стороны, девушка знакомится, и с ней, к ней пристают, мучают ее тело, и потом до свидания. Она очень сильно расстраивается. Почему я не могу выйти замуж? Потому что ты себе относишься как к телу. Ты делаешь свое тело сильным, красивым. Женская сила – это красота, внешнее телесность. Хорошо, именно к нему и привлекается мужчина. Ты хотела, чтобы твое тело было красивым? Пожалуйста, оно красивое. Но это не помогает выйти замуж. Помогает. Первое впечатление создается. Но дальше что-то еще должно быть. Если у тебя еще характер красивый, тогда он падает с ног. Все, ты победила. Выбирай, кто тебе нужен. Почему в древней культуре девушки закрывали лицо? Ну, потому что им жалко мужиков было. Ну, все падают, когда, ну, как-то нехорошо. Сильный характер был, много красоты у женщин было. Сейчас, чем меньше красоты у женщин, тем больше открывают тело. Получается. Так один глаз открыла всего, так раз, чуть-чуть. И закрыла. Достаточно. Больше не надо. Мужчина точно так же. Когда мужчина отдает себя другим, он становится очень красивым по-мужски. Ну, то есть надежным, смелым, разумным, ответственным. Это мужская красота. Женщине становится хорошо рядом с таким человеком. Она чувствует себя счастливой, потому что она чувствует силу бескорыстия человека. Видите, а сила бескорыстия – это не сила психики, это сила души. Душа, чем больше проснулась, тем она счастливее. Как душу можно разбудить? Ее всегда надо будить всем. Вот, допустим, у нас есть жизнь. Вот, допустим, я, девушка молодая, хочу выйти замуж. Это нормально? Конечно, нормально. Чего одной-то жить? Вот. Но если я буду думать, я хочу замуж, мне это не поможет. Потому что корыстный настрой, корыстный. А если я начинаю своей красотой всех служить, себя всех заботиться, о подружках, о друзьях, забочусь обо всех. Значит, тогда что получается? Я, само собой, не думая об этом, создаю свою семью. Сначала у меня создается большая семья. Девушка чувствует себя очень защищенной в отношениях с людьми. И у ней пропадает чувство, что она одинока. Вообще пропадает. Это значит, что она скоро выйдет замуж. 100%. Одиночества нет, все. Я так всех люблю, о всех забочусь. Одиночества нет. Все, скоро замуж. Мужчина по-другому. Его бескорыстие проявляется в победах. Он должен всем помогать своей силой мужской. Должен стать очень востребованным человеком, победоносным. Где? Да там, где ты находишься. Некоторые мужчины думают, нет, мне надо какое-то высокое положение занять для того, чтобы быть победоносным. Глупо. Зачем пытаться поднимать ту штангу, которую ты никогда не поднимал? Поднимай тот вес, который у тебя есть, и с этим развивайся, становись сильнее, как мужчина, на том, что у тебя есть. А может, это не моя природа? Узнаешь по дороге. Понять свою природу тоже невозможно просто так, потому что есть четыре природы у человека, это зависит от развития личности. Вот смотрите, бескорыстный человек, мужчина, да, или женщина, в деятельности взять его, он хочет заниматься только тем, что ему нравится, это называется хобби. Это вообще никому не интересно. Допустим, человек нарисовал картину, говорит, какая красивая картина, ее поставил на продажу, кроме него она никому не красивая. Кто ее купит? Это называется хобби. Человек любит что-то делать, но он это делает для своего удовольствия, а не для чужого удовольствия. Это называется хобби. На хобби зарабатывать практически невозможно. Но человек, он очень корыстно настроен с труду. Он говорит, я могу работать только там, где мне хорошо. Я не могу работать там, где мне плохо. Я не хочу на работе страдать, я хочу только наслаждаться. Это называется хобби. Ничего общего это не имеет с работой вообще. Потому что человек хочет наслаждаться работой просто. Ему не хочется делать никакой пользы приносить. И он ищет, где же он будет наслаждаться работой. Нигде. Невозможно, потому что это хобби означает, что никому не надо. Есть такой анекдот. Почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Поэтому неуловимый. Так и этот человек, он ищет работу. Он никому не нужен, неуловимый становится. Следующее предназначение человека. Человек еще не развит, чтобы действовать с позиции разума. Разум означает знание. Человек полностью знает, что он может делать для других, и при этом быть счастливым также внутри себя. То есть он действует для других, пользу приносит, но при этом ему нравится это делать. Это означает развитый человек. У него разум очень развит по отношению к себе. Он себя хорошо понимает, этот человек. Понимаете, о чем я говорю? Он себя очень хорошо понимает. Но перерыв породил. Вы уверены? Мне кажется, лучше не надо, да? Давайте 3 часа без перерыва, да? Нормально? Сейчас много людей, сейчас будет такая толкотня. Места мало. Итак, смотрите. Второе предназначение человека – это способности, называется способности. Если кому-то надо выйти, выйдите. Второе предназначение человека называется способности. Люди, которые уже начинают зарабатывать деньги и чувствуют себя хорошо в жизни, они живут по способностям, но во время работы они сильно устают и им не нравится их работа. Почему? Потому что способности человека еще не значит, это деятельность ума. Ум означает чувства, желания, мысли. Это не означает знание. Разум – это знание, воля, решимость, энтузиазм человека, храбрость, смелость, трудолюбие. Это деятельность разума. Это все бескорыстная платформа. Когда разум действует, человек уже достиг бескорыстия в сердце. То есть он понял, что жить надо не для себя. И тогда раскрывается человека предназначение. Но до этого момента у него есть жизнь по способностям. То есть он делает то, что может для других. И за это получает деньги. Чем этот человек мотивирован, который действует по своим способностям? Он мотивирован деньгами. Он живет только для денег. Потому что он живет в страхе за свою судьбу. Но человек, который выше этого стал, он уже чувствует, что такое счастье, служение. Он думает, я буду получать меньше денег, но я буду делать то, что мне нравится и полезно другим. Чувствуете? Это уже другая платформа сознания. Человек, зажатый жизнью, допустим, смотрите, есть разные виды. Есть раскрытие разума и счастье от знания, кто такой я. А есть еще тяжелая судьба. Вот, допустим, если человеку надо выплачивать квартиру, ему надо содержать семью, ему нужно то. Он не может заниматься своим предназначением. Ему надо делать только то, что он может делать. Это означает, что по судьбе еще не положено ему перейти на тот труд, который ему нравится. Не положено. И надо терпеливо трудиться там, где ты можешь. Некоторые говорят, я не согласен, хорошо, вся твоя жизнь развалится. Жена без денег не сможет жить, дети тоже. Все будут хныкать вокруг тебя, а ты занимаешься тем, что тебе нравится. Замечательно. Никакого счастья от этого нет. Видите, не все так просто оказывается. И оказывается, что даже когда человек делает любимый труд, и у него от этого есть деньги и хорошая судьба, то этим предназначение человека не заканчивается. Потому что есть еще высшее предназначение человека. Высшее предназначение человека – это деятельность, которая вообще никак не связана с трудом. Человек дает людям знания. Человек служит Богу в храме, допустим. Понимаете, и люди есть, которые достигают высшего понимания предназначения своей жизни. И они просто служат Богу. И всем приносят огромную пользу, потому что этот человек становится источником любви. Самый ценный человек на земле. Самый ценный человек – это тот, кто тебе может сказать, как правильно жить. Самый ценный – это тот, кто помолится за тебя, и у тебя пройдут болезни. Самый ценный – это тот, кто, на кого можно положиться, опереться в жизни. Понимаете? Мудрец, мудрый человек, святой человек. Высшее предназначение человека – быть святым, святость. Редкие люди, очень мало. Мы не можем имитировать это. Невозможно. Такому человеку не надо работать уже. Он так возвышен, так чист, что все его любят. Все хотят от него получать знания. Теперь смотрите, нужно найти себя, где я нахожусь, в каком месте, не надо никуда прыгать. Это развитие человека. Давайте я вам более развернутую классификацию дам, развитие человека. Она описана в Ведах. Эта классификация более подробно разбирает привязанность сознания к разным стадиям жизни человека. И эти стадии прослеживаются также в результате развития человека. Первая стадия – это телесная платформа. На этой стадии человек занимается только самовыживанием. Все. Эта стадия прослеживается в грудном возрасте. Посмотрите, ребенок в грудном возрасте, чем он занимается? Он просто выживает. Ему больше ничего в жизни не надо. Ему надо есть, спать, пищать, когда он чувствует опасность. Все, это его жизнь. Когда люди считают себя телом и считают, что с смертью тела жизнь заканчивается, они считают, что пей, гуляй, веселись, то есть не надо ни для кого жить, жизнь одна, ее мало, и надо жить для себя. Это означает, что этот человек застыл на этом уровне сознания грудного ребенка. Он не развился в сознании дальше. Тело выросло, все выросло, кроме сознания. Он не понимает, что такое жизнь. Он не знает, что такое жизнь. И поэтому он постоянно пытается действовать для себя. Самое главное у него в жизни 4 вещи у такого человека, неразвитого. Это самая большая ценность у него в жизни. Первая ценность – это комфорт или хорошее, как бы, чтобы мне хорошо было жить. То есть нужно квартира большая, хорошая, чтобы все было хорошо. Вот. Вторая ценность – секс. Третья ценность – пища, то есть круто, чтобы я питался хорошо. И четвертая ценность – защита. Чтобы все, там охрана везде стоит. Чтобы комар носа не подточил. Если взять, допустим, обыкновенного таракана, у него тоже такие же ценности. Первая ценность – это место, где он живет. Ему нужна норка. Вторая ценность – это другие тараканы противоположного пола. Третья ценность – еда, он постоянно ищет пищу. И четвертая ценность – это чтобы никто не лишил меня жизни. Он смотрит и убегает, когда опасность. С точки зрения развития – одинаковые. Если человеку больше ничего в жизни не надо, то вот так, простите, но это так. Что маленький ребенок, что животное, что человек, который вот так настроен. С точки зрения развития сознания одно и то же. На санскрите это сознание называется анна-майя. Майя означает сознание, анна означает материя. Материальное сознание, материалист человек. Следующий вид сознания называется прана-майя. Это более развитое сознание. Это значит, человек приблизился чуть-чуть к душе. Он уже лучше осознает себя. Он уже понимает, что он не просто тело, там качаемся. Он воспринимает себя как энергию. И он нуждается в энергии очень сильно, этот человек. Что является энергией в этом мире? Энергией являются деньги. Поэтому этот человек живет, то есть его цель – деньги. Он больше не знает, какие цели еще могут быть. Надо больше денег, все. Нет других целей. Обычное сознание всех людей – называется прана-майя. Такой человек добывает деньги с помощью действия. Он действующий, то есть он действует, он активный. Вот. Также на этом уровне находятся люди, которые с помощью этого сознания прана-майя сохраняют себе здоровье. Означает бегать, йогой заниматься, двигаться. Если человек двигается, он становится здоровым. Я завтра обязательно побегу. Я занимаюсь бегом, йогой занимаюсь, закаливанием занимаюсь. Зачем? Чтобы в теле жить. Если человек не совершает движения, жизни в теле нет. Он становится больным. Понимаете? Движение дает жизнь. Движение где? Не дома, на природе. Потому что природа дает человеку жизнь. Здоровье природа человеку сдает. Солнце дает человеку хороший иммунитет, оптимизм, хорошее настроение. Дает человеку сильную внутреннюю позицию. Солнцу это дает. Свежий воздух дает концентрацию внимания, бодрость, хорошую работоспособность. Активную жизненную позицию свежий воздух дает. Если сил нет, иди на свежий воздух, получишь силы. Силы идут от воздуха. Усталость, если ты не можешь отдыхать, спать не можешь, у тебя нет контакта с энергией Земли. Контактируй с Землей. Земля дает отдых. Не знаешь об этом, не понимаешь, что такое Земля, не чувствуешь этой энергии. Через память контакт происходит. Если ты любишь Мать-Землю, любишь память с любовью. Я люблю Землю. Значит, тогда ты будешь спокоен. На дальней станции сойду. Трава по пояс. И хорошо с былым наедине бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь по Васильковой синей тишине. То есть контакт с землей, все, я ничем не беспокоюсь. Хорошо, я отдыхаю. Перед телевизором так не отдохнешь. Отдых означает контакт с землей. Вода дает человеку гармонию. Гармоничная жизнь становится. Энергия воды. Люди, когда рыбачат, сидят, в воду смотрят кто-то. Они гармонизируют с водой, успокаивают. Они в гармонию с этим миром, спокойны, как танки. Входят в гармонию с этим миром, успокаиваются. Гармонично очень со всем чувствуют себя. Вода дает взаимодействие. Человек становится очень, приспосабливается к холоду, к жаре легко. Они там и в мороз сидят, и в жару сидят. У них все нормально с этим. Нет проблем. Деревья дают человеку стабильность, терпение. Терпения не хватает. Беспокойно я, успокойте вы меня. Ну, к дереву встань, постой. Спокойствие дает дерево. Оно стоит неподвижно. Вырабатывает спокойствие. Попробуйте постоять часик неподвижно. Тоже спокойствие будет вырабатываться. Если вы стоите. Видите, природа дает здоровье человеку. И мы не можем этот уровень сознания, мы не можем пренебрегать. Мы не тоже материей тоже не можем пренебрегать. Мы должны кушать, мы должны о теле заботиться, иначе, если там на тебя что-то на коже, на теле начало расти, ты говоришь, а, у меня платформа духовная, пусть растет. Нет, мой хороший, тебе надо это вырезать или что-то с этим делать, потому что иначе небо в клеточку будет казаться потом в больнице. Вот. Жизни не будет счастливой в теле. Мы заботимся о теле. Обязательно, но разумно. Мы не в этом как бы не погружаемся целыми днями, как некоторые говорят. Знаете, вот эта платформа телесная означает также диеты. Человек начинает к здоровью относиться с позиции вот этой. Ко мне один человек подошел, говорит, самое главное в жизни это сырая пища. Я не против сырой пищи, я сейчас рассказываю, как человек погрузился в другую реальность. И он мне только об этой пище, только об этой пище. Я говорю, а вы кроме сырой пищи о чем-то думаете в течение дня вообще? Он говорит, а чем, зачем еще о чем-то думать? Сырая пища это самое лучшее в жизни. Замечательно. Значит, у тебя такой уровень сознания. Точно так же, говорит, грудной ребенок постоянно думает о пище. Когда сытый, он спит. Когда голодный, орет. Вот и все. Это значит такой уровень сознания. Или если ты думаешь только о том, чтобы двигаться, только бегать, тебе нужен только спорт, ты только спортом хочешь заниматься, только зарядки, только вот это все, закаливание, зарядки, больше ни о чем не думаешь, замечательно. Уже, по крайней мере, будешь здоровым. Но этого недостаточно, чтобы быть человеком. Потому что человек должен еще что-то другое иметь в сознании. Кроме здоровья. Здоровье надо. То есть можно, если ты не развил свое тело на первом уровне сознания, не укрепился, будешь ты счастливым человеком? Нет, тело должно быть красивым, нормальным. Не надо им пренебрегать. Дальше второй уровень сознания означает здоровье. Нужно здоровье, деньги тоже нужны. Если ты не можешь вот с этим как бы владеть, то опять ты несчастный. Не можешь через это перепрыгнуть. Но это означает просто стадии развития. И они все эти стадии развития идут через бескорыстие. Чем бескорыстнее человек, тем он быстрее достигает успеха даже в отношениях с деньгами. Вот смотрите, например, одна черта простая, труднодостижимая, называется уважение старших. Каких старших? А любых. Вот, допустим, директор завода. Ну, понятно, что у него там есть недостатки. Они видно, лучше видны, когда человек богатый, лучше видны недостатки. И все думают, ну как гад такой, деньги гребет. Ну хорошо, ладно, Бог с ним гребет, ты думаешь о нем, да, такой бескорыстный, ты постоянно думаешь о нем, как он гребет деньги. А ты по-другому подумай о нем. Вот хочешь быть счастливым в жизни? Смотрите, все очень просто. Я вас не призываю к этому, я просто вам рассказываю механизм, который говорили древние люди, рассказывали. Ты хочешь, допустим, работать полегче? Все очень просто. Просто научись в начальнике видеть хорошие качества. Смотри на него с любовью. Вот понимай, что он начальником стал из-за благочестия, из-за того, что он в прошлом совершал хорошие поступки. Поэтому он стал начальником, не просто так. Людей видно, вот я вижу людей всех, кто в зале сидит, у кого больше благочестия, чем у других. А их видно, этих людей, потому что у них много благочестия внутри. Они поэтому что-то имеют в жизни, какие-то предприятия, там, подчиненных и так далее. Так вот, достаточно такого человека уважать. Он это заметит, как вы думаете? Заметит. И он подумает, о, вот этого человека мы будем повышать должность. Почему? Есть только одна причина. Потому что он надежный. Надежный этот человек. Вот те, кто имеет подчиненных, согласятся со мной, что лучше развивать не хороших специалистов, а надежных людей. Потому что если надежный человек станет хорошим специалистом, вообще классно. Можно спокойно жить дальше, вообще без проблем. Так вот, смотрите, в древней культуре говорилось, не надо так сильно пахать. Достаточно просто научиться уважать старших, и все, и твоя карьера гарантирована. Все. Чем больше у тебя уважения к старшим, тем выше тебя ты поднимаешься в социуме. Все. Очень простая вещь. Понять сложно.
Мы постоянно ругаем правительство.
Веды говорят, что правительство людям достается такое, какое им положено. По судьбе. В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Касается также правительства. Если человек это понимает, начинает прославлять старших, правительство начинает уважать. Смотрите, люди уважают правительство, что происходит? Страна крепкой становится, могущественной. Люди уважают правительство, все становятся сильной державой становится. Уважение к старшим, все, сила. Теперь, если уважать человека, как вы думаете, у него больше будет здравомыслия в голове или меньше? Вот если я постоянно проклинаю человека, он станет разумным или нет? Нет. А если я уважаю, у него здесь начнет работать как надо. 100%. Понимаете? Я просто вам чуть-чуть как бы приоткрыл вот этот занавес, который называется влияние или возможность иметь деньги. Чуть-чуть просто приоткрыл. Потому что все очень просто. Следующая стадия после вот этой стадии – прана-майя или способность иметь деньги, способность иметь здоровье, быть энергичным, активным. Слово прана переводится жизненная энергия. Прана-майя — это когда сознание человека пропитывается жизненной энергией. Душа начинает понимать, что такое жизненная энергия, и начинает радоваться движению, работе, начинает радоваться, ну и становится очень радостной, активной, и у нее нормально и по деньгам, и по здоровью, по всему становится. То есть она активная душа такая, потому что у нее много энергии везде. Она соединена с энергией, душа это. Потому что она свою энергию отдает другим. Когда она замыкает на себе, она становится такая, что, ленивая. Почему ленивая? Потому что энергию оставляет в себе. Зачем двигаться? Пусть другие двигаются. Она становится ленивой. Значит, нищий. Кто не работает, тот не ест. Это факт. Конечно, есть разные виды труда. Женщина может любовью своей трудиться для семьи там, и так далее. Это тоже труд. И тоже эта платформа называется прана-майя. Или способность быть энергичным. Женщина энергична в любви, мужчина энергичен в том, чтобы трудиться где-то на производстве. Следующая стадия сознания. Когда человек более бескорыстен, когда человек более развит, его сознание приближается дальше к душе и переходит на энергию ума. Что такое ум? Это психическая структура, в которой я живу. Вот я смотрю глазами ума на все. Я отношусь ко всем своим настроениям. Настроение находится в уме. Судьба человека тоже находится в уме. Все органы и системы организма питаются энергией от ума. Это не то, что ум, это, ну, это остов человека, это психическая структура, в которой мы живем. В уме находятся черты характера. И вот, допустим, я уважаю старших, это черта характера. Это более высокая платформа развития уже. Если человек начинает развивать свой характер, начинает понимать тонкие вещи в этом мире, это значит, что он становится более счастливым, более развитым. Он начинает людей видеть не только по диплому, а также по глазам. Он видит, кого брать на работу или нет, потому что он видит характер, он чувствует, этот человек, хоть у него очень хорошие, как бы там в дипломе написаны как бы специальность, все, он специалист хороший, кажется, но у него плохой характер. Он грубить будет на работе, он будет лентяйничать, будет хотеть много денег слишком, гордо себя вести. С таким человеком очень тяжело работать. Зачем его брать? Как распознать людей? Для этого надо быть более развитым. Вот смотрите, когда сознание человека или энергия души проникает в энергию ума, человек начинает лучше различать этот мир. Он начинает видеть все очень тонко. Он начинает даже природу видеть в красках. Она становится для него живой. Месяц свои блески по лугам рассыпал. Видите, месяц сам рассыпал блески. Стройные березки, стройные, как люди, шепчут что-то липам. То есть они шуршат, означает, беседуют. Представляете, человек видит этот одушевленно мир. Он начинает видеть все очень красиво. Это так жили люди здесь в древней культуре. Они: ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. То есть он к нему как к личности обращается. Солнышко ясное, понимаете? То есть ясное означает с глазками, там улыбается. Это означает более красивый, более развитый мир. Когда ребенок сначала соску сосет, потом начинает очень активно бегать. У него начинает развиваться вторая стадия сознания, называется пранамайя. Он как юла, его невозможно поймать и остановить. Его ставишь вот так, он вырывается, ему надо движение, куда-то бежать. Вот после этого, когда он набегался, у него сознание переходит на следующую платформу. И он начинает видеть все одушевленно. Он говорит: солнышко живое, деревца живые, травка живая. Мама мне рассказывала, что я веточки принес, кучу веток, которые набрезали в саду, в этом, там, возле дома. Принес домой, она говорит: ты что вешаешь, веток натащил? Я говорю: мы их будем сажать, они живые. Я не помню уже это. Там кошкам каким-то там плохо стало. Все кошки домой лечиться. Одна кошка, короче, ее там что-то ударили камнем. Короче, у нее с глазом что-то было. Я домой принес, положил в шкаф, потому что там темно, чтобы ей не больно было глазу. И понял, что ей больно от света. И вызвал скорую помощь. Говорю: у меня кошка больная. Говорю: приезжайте. Они сказали: хорошо, хорошо. Они не приехали, конечно, но чтоб я не беспокоился. Вот, ну то есть ребенок в таком возрасте, более взрослом уже, он тонко очень видит этот мир. Но потом это качество проходит, он пропадает, он уже не может так видеть. Понимаете, когда развитый человек становится, он начинает тонко видеть людей, тонко видеть мир, он становится поэтичным. Все писатели, художники, они находились на этой платформе. красивые песни, красивые стихи, красивое отношение к людям. Все это означает более развитое сознание. Означает, что человек более бескорыстен, он ближе к душе, он лучше воспринимает мир. И у него начинают развиваться хорошие качества характера. Доброта, нежность, любовь, смирение. На этой стадии. Следующая стадия сознания называется Вигьяна Майя. Вигьяна означает разум. Мана Майя, то, что я сейчас описал, это означает ум. Манас ум переводится на санскрите. Умственная платформа означает очень высокий уровень развития человека. Человек такой становится проницательным, глубоким, способным понять, что происходит. Он начинает чувствовать жизнь, этот мир. Женщины по своей природе склонны чувствовать. Но они не знают, как это объяснять часто. Но развитое сознание на этой платформе означает, что человек чувствует и понимает. Следующая платформа называется Вигьяна Майя. Вигьяна означает разум. Что это значит? Это значит, что человек четко понимает, что правильно, что неправильно. Он четко понимает, где удача, где опасность. Он четко понимает, как надо правильно жить, в чем цель жизни заключается человеческой, для чего я живу, где счастье, где страдания. Ну, допустим, судьба человеку подсказывает, смотри, какая красивая девушка, она тебя любит. Давай бросай жену. Если у человека сильный разум, он поймет, что это опасность. Чувство хорошее идет. Сладкое чувство идет, ему хорошо становится. Он вспоминает девушку, ну о, как хорошо. Сладкое чувство очень. Но сильный разум говорит, нет, это опасно. Ты потеряешь жену, потеряешь своих детей, ты не сможешь быть близким для них. У них будет другой отец потом. Все. Ты потеряешь все самое родное, близкое, ценное в твоей жизни. В результате этого поступка. Неправильное мышление. Но желание его говорит ему другое. Оно говорит, нет, все-таки ты выбирай красивую девушку, ты будешь счастливым. И все, что у тебя в жизни будет разрушено, тебе все равно не будет мешать. Хорошо, человек разумный знает, как принимать решение. Он идет к наставнику и говорит, я влюбился, вот девушка есть красивая. Мне мой ум говорит, что надо бросать жену. Наставник говорит, ни в коем случае, оставайся в семье. И говорит то же самое, что человек сам чувствовал. Говорит, у тебя будет разрушена семья, ты потеряешь хорошие отношения с детьми, в обществе тебя будут воспринимать как плохого человека, а не хорошего. Твои родственники и то разочаруются в тебе. И когда и старший ему еще это говорит, и он дает священное писание, еще говорит, смотри, здесь написано так, кто так себя ведет, такое получает. Священное Писание почитал. Он говорит, все, я этого не буду делать. Это называется платформа Вигьяна Майя. Смотрите, как действует судьба. Как вы думаете, как действует судьба? Судьба никогда нас не заставляет ничего делать. Она просто нам предлагает захотеть. То есть время, энергия времени просто выводит желание наружу. И у меня появляется какое-то желание. У меня есть детская песенка здесь. Там поется, какое небо голубое. Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. А, нет, ему с три короба наврешь и делай с ним. А на жадину не нужен нож тоже. Ему покажешь медный грош и делай с ним. То есть, видите, судьба действует через желание, через чувство, через желание. То есть, другими словами, судьба просто нас заставляет чего-то хотеть в жизни. Мы чего-то захотели, и есть хорошие желания, а есть плохие. Человек сам часто не понимает. Желание находится в уме. Но человек должен четко различать хорошее от плохого. Это называется платформа разума. Искусственно невозможно создать. Человек не может искусственно раз и сразу выйти на платформу разума. Это высокий уровень развития человека. В это время человек полностью себя контролирует. Он знает, что надо делать, что не надо, и он счастлив в этом состоянии. Смотрите, если мне, допустим, хочется чего-то, я это не получаю, я буду счастливым? Нет. Почему? Потому что у меня такая развитость сознания. Мой ум что делает, что хочет, то и делает. Он хочет это захотел, и я это называю свободой. Я говорю, я свободный человек. Я что хочу, то и делаю. Теперь человек на платформе разума говорит, нет, ты не свободный человек, ты раб. Попробуй не делать то, что ты хочешь. Ты не сможешь. А теперь он спрашивает, а почему я этого хочу тогда? А тот отвечает, разумный человек, ты это хочешь, потому что так действует твоя судьба. Она тебя манит за собой. И ты поэтому все время спотыкаешься от своих желаний и не можешь пойти дальше в своей жизни. Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Виталий Пугачев. Вот. Ну, то есть, когда человек покупается своими желаниями, он опять спотыкается в жизни, он возвращается назад. Например, в семейной жизни человек счастье получает, когда глубокие отношения он начинает строить с близким человеком. Эти глубокие отношения возникают в результате служения. Если я глубоко забочусь, терплю близкого человека, несправедливость все от него, терплю, забочусь, объясняю ему, как правильно, по-доброму, то потом дальше постепенно у меня к нему возникает очень чистое, светлое чувство. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор, душевный. Мы часто о чем говорим? О том, о делах, о детях, о работе. Это не душевный разговор. Душевный разговор, глубокое понимание друг друга. Означает, много друг другу отдали, сильно служили, сильно заботились. Это всегда означает самоконтроль. Невозможно заботиться о человеке сильно, когда он тебя мучает, если ты не заставишь себя это делать. А это платформа разума уже, она очень сложная. Веды говорят, что на платформе разума может стоять только тот человек, который живет не своими силами. Потому что сам себя из болота не вытащишь. Своими силами жить означает идти на поводу у желания. Вот сколько у меня не было сил полюбить тебя, уж не хватит сил. Мне одной теперь хорошо. Где ты раньше был? Где ты раньше был? Что так поздно? Ко мне ты пришел. Ну, то есть, полюбить тебя уж не хватит сил. Понимаете, о чем я говорю? Вот хороший человек, нравится, но полюбить уже не хватит сил. Человек, который живет своими силами, не может быть счастливым. Почему? Потому что все силы уходят в судьбу. Все мои силы уходят в мою судьбу. Они туда все направляются, в мои желания. Мои силы все уходят в мои желания. Все. А если я верю в Бога или верю в святость, верю в чистоту. Вера в Бога бывает разной, кстати. Я сейчас три стадии, три уровня равно расскажу. То тогда я беру силы из своей веры. И платформа разума не может быть без веры. Человек, который не берет ниоткуда силы, через веру силы берутся. Как это происходит? Смотрите, разум человека – это просто вектор, это в нашей психике есть такая штука, которая ищет счастье, как лучик, как прожектор, который ищет чего-то. Он нашел там где-то счастье, и счастье в психику начинает через это поступать. Вот это поступление счастья откуда-то к нам называется верой. Человек не может верить в то, что не дает счастья. А целеустремленность означает желание достигнуть счастья. Решимость означает, человек прилагает огромные усилия. Видите, это все функции разума. Ум не может этим заниматься, он только действует, что ему нравится, он то и делает. Разум заставляет себя идти туда. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Он разум заставляет себя идти туда, где цель жизни. И когда человек обрел вот эту платформу, способность верить, это называется разумное существование уже, способность верить, тогда он себя полностью контролирует. Почему? Потому что ему хватает энергии счастья, чтобы ограничить себя от ненужного счастья. Чтобы ограничить себя от ненужного счастья, нужно только другое счастье. Другим способом себя ограничить невозможно. Если ты хочешь себя избавить от вредной привычки, нужно другое счастье. Если у тебя его нет, ты будешь получать счастье от вредной привычки. Поэтому разумные люди, допустим, ко мне подошел человек один, говорит, я не могу бросить пить. Я говорю, а вам не надо бросать пить? Он говорит, ну как не надо бросать пить, я спиваюсь. Вам не надо бросать пить. Вам надо начать жить для кого-то другого. Понимаете, человек, как понять, что у человека захватила судьба в свои руки? Как это понять? Судьба, когда меня захватывает в свои руки, я начинаю думать только о себе. Боль заставляет человека думать о себе. Вот продиагностируйте себя. Если постоянно, ой, я что-то все одна, я не могу никак выйти за... Я не могу найти работу. Это означает думать о себе. Когда человек думает о себе, он находится в замкнутом круге. Шансов быть счастливым нет. Для того, чтобы быть счастливым, нужно перестать думать о себе. Тогда ты будешь счастливым. Когда ты думаешь о других, они дают тебе счастье, и ты находишься вне своей судьбы. У тебя дополнительная энергия включается. Смотрите, если человек любит природу, он становится здоровым. Любит природу означает, думает о себе. Он думает о природе. Хлеба налево, хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу. Бескрайних спелых нив, здесь ласковый разлив. Есть солнечных хлебов моих держава. Ну, то есть он забыл про себя, он смотрит на природу, ему нравятся эти колосья, он любит это все. Это значит, что человек наполняется силой. Но если человек говорит, мне плохо, все, помогите мне. Чтобы им помочь, надо от себя отвлечь. Когда человеку становится больно, любому человеку, хоть разумному, хоть неразумному, он сразу сосредотачивается на себе. Но разумный способен перестать думать о себе и победить судьбу, а неразумный не способен. Вот и вся разница. Поэтому разумная платформа означает только одно – способность отвлечься от себя и начать служить другим. Песенку опять сейчас. Песни подтверждают все. Там энергия любви в песнях, поэтому все подтверждение песни дает. В любые дни, всегда, когда плохо, хорошо. Свою любовь бери, мы так с тобой должны, чтобы не только нас с тобой дорог, чтоб грело все дома своим теплом, своей любовью мир весь обрели, чтобы счастливо быть в любые дни. Вот в любые дни означает тяжелые дни. Вот если тебе тяжело, и ты замкнулся на себе, все, ты проиграл судьбе. Вот если почувствуете себя сейчас, если вы чувствуете, что мне плохо, я не могу больше жить, она меня бросила, все. Постоянно я, мне. Все, значит, ты проигрываешь судьбе. Займись чем-то другим. Один ученик подошел к своему учителю, говорит, мой учитель, я самый грешный, я самый падший. Он посмотрел на него, говорит, ты уверен? Да, я самый падший. Он посмотрел еще раз на него, говорит, подойди ко мне. Подошел к нему, он посмотрел ему в глаза, говорит, мой дорогой, ты не самый падший, ты просто падший и все. Перестань думать о себе, просто займись чем-то полезным. Начни что-то делать хорошее и забудь про то, что ты падший. Забудь про это. Просто начни думать, делать что-то полезное другим. Все, перестань думать о себе. Теперь вы скажете, у меня нет этой платформы разума, то есть я не контролирую себя, я не вижу цель, я не верю в Бога. Человеку не обязательно просто постепенно доходить до этой платформы, есть другой метод. Метод заключается в том, что человек сразу должен пытаться действовать на платформе разума. Постепенно он научится это делать. Ему не надо проходить весь этот путь, понимаете, не надо. Сознание надо сразу на платформу разума направить. Как это сделать? Сейчас объясню. Надо каждый день настраиваться на то, чтобы желать счастья другим, а не себе. Надо каждый день читать Священное Писание, чтобы понять. Потому что Священное Писание что делают с человеком? Они от себя его перенастраивают на других. Каждое слово Священных Писаний только это и делает. Отвлекает от себя, настраивает на цель жизни, на других, на Бога. Есть три проявления Бога. Когда человек любит природу, он становится здоровым. Единственный способ быть здоровым. Все остальное это обман. Любовь означает действовать, что-то делать, например. Можно там бегать, можно прыгать, можно копаться в огороде. Если ты с любовью это делаешь, становишься здоровым. У меня соседи, бабушка с дедушкой, по 80 лет, целыми днями, и днем, и ночью, и летом, и зимой, все время копаются в огороде. Они абсолютно здоровы, по 80 лет обоим. Вот это реальный факт. Они с любовью просто возятся на земле и все, они здоровы, потому что когда человек любит природу, он становится здоровым. Если ты хочешь в социуме быть развитым, тебе не хватает просто любви к людям. Есть разные способы любви к людям. Я вам объяснил, что подниматься вверх по лесенке нужно любить в старших их силу. Вот надо уважать старших за их силу, за их могущество. Надо, когда мы уважаем могущественных человек, людей, мы становимся могущественными. Если ты проклинаешь, ну, ты директор завода, тебе хорошо, тогда и будешь всегда рабочим. Но если ты уважаешь могущественных людей, ты становишься могущественным. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что любовь к людям дает человеку возможность в обществе людей жить счастливо. Это не дешевая вещь, любовь к людям. Всегда мы в людях видим, что только недостатки. Вот жена выходит замуж, допустим, что она видит в своем муже? Недостатки. Она думает, у других-то мужья как лебедушки, а у меня бедоносец. Фильм старый есть такой. Это нормально. Потому что он приносит ей боль. Муж приносит боль. И поэтому, что я в нем вижу? Недостатки. А если жена начинает служить мужу, служение вызывает благодарность. Когда она что-то делает для него с любовью, то у него в сердце возникает благодарность. Как вы думаете, всегда или нет? Всегда. Просто он иногда сам это понимает, а иногда нет. Потому что благодарность человеку не принадлежит, она принадлежит Богу в его сердце. Поэтому я и говорю, что любовь к Богу бывает трех видов. Любовь к природе – это тоже любовь к Богу. Любовь к человеку – это тоже любовь к Богу. Если ты божественное в человеке видишь, значит ты будешь служить его божественному, а не его плохому. Жена служит мужу, потому что она божественная, видит в мужском начале. Она просто служит мужу, потому что у него есть божественное. Он обладает этим мужским началом, которого у меня нет. Женщина счастье от мужского начала все в своей жизни получает. Если она служит мужскому началу, заботится о нем, то Бог в сердце мужа будет благодарным. Не муж сам, он может обнаглеть муж от служения. Жена служит, он думает... Мне по судьбе положено так хорошо кушать, будет думать. Это у меня в гороскопе написано просто. Он будет хорошо кушать, говорит, даже спасибо перестанет говорить, потому что положено по гороскопу. Вот. Человек может быть неблагодарным, но как проверить, что Бог в сердце мужа благодарен? Как проверить? Надо сказать, да, конечно, мой хороший, тебе это положено по гороскопу. Поэтому... Я не буду сильно напрягаться сейчас. Если тебе положено, значит, кто-то другой тебе будет готовить. И перестают готовить ему просто. И в этот момент у мужа из сердца выходит благодарность. Он осознает, что жена очень хорошая у него. Что она его вкусно кормила, а он загордился собой. Он подходит к ней и говорит, что с тобой стряслось, друг, опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, прямо молчать. И часу другой подряд. Видите, оказывается, мы можем заставить себя любить людей, даже несмотря на то, что у них есть недостатки. И тогда мы будем счастливыми в их обществе. Человек имеет ограничения в жизни какие-то в обществе людей только из-за недостатка любви к Богу, который находится в человеке. Мы не видим в человеке божественного, поэтому если девушка видит, смотрит на мужчин, если девушка смотрит на мужчин божественными глазами, она видит мужское начало в мужчинах, она самая красивая. Она самая красивая, потому что женская красота означает видеть божественное в мужском начале. Если девушка смотрит, видит божественное, она красивейший человек. Как она останется одна? Невозможно. Вот если она боится мужского начала, она не смотрит и видит там страх, опасность, каких-то бармалеев там видит в мужском начале. Тогда как она выйдет замуж? Она будет страх всегда испытывать перед мужским началом.
Смотрю в тебя, как в зеркало, как самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее.
Понимаете? Давай не видеть мелкое, и тогда будет любовь долгая. Давай не видеть это мелкое. Это мелкое откуда возникает? От судьбы. Время приходит, близкий человек будет тебя мучить обязательно. Предсказание. Каждому я это говорю, и себе в том числе. Я тоже и так не согласен с этим. Будет обязательно мучить именно близкий человек. Время приходит. Самый хороший, самый дорогой человек будет мучить тебя. Почему? Потому что так действует время через него. И если ты принимаешь это от него, все, страдания заканчиваются. Страдание означает чувство несправедливости. Прими, тебе будет трудно жить, легче не станет, потому что время напрягает нас. Трудно будет, но страданий не будет. Страдание возникает от чувства несправедливости. Как принять? Надо понять, что я виноват в чем-то. Понимаете, вина человека находится в прошлом всегда. Поэтому мы не понимаем. Смотрите, есть пробуждающееся сознание, есть пробудившееся сознание, есть бодрое сознание. Вот бодрое сознание или святость означает, человек знает все. Он видит прошлое, он видит точно, за что человек страдает. Если человек страдает за что-то, четко видно, за что. Это означает, все нормально. Если есть за что, все нормально. Проблема заключается в том, что мы не понимаем, за что. Поэтому мучаемся. Неужели я бросила так своего мужа когда-то, как меня бросили? Да, только так. Больше никаких вариантов нет в этом мире. Этот мир соткан из одной только справедливости. Когда человек понимает, за что, не страдает. Причем, даже видно по человеку точно, когда будет и когда было. Все это есть в нас. У нас все записано в судьбе, понимаете? Все видно. Поэтому нам не хватает только одной вещи в этом мире. Нам не хватает силы принять свою судьбу. Сила идет от Бога. Нам не хватает только силы. Нам не хватает силы любить. Нам не хватает силы прощать. Нам не хватает силы отдать себя. Почему? Потому что мы не понимаем, как устроена наша жизнь. Наша жизнь устроена таким образом, что мы не можем сами из себя чего-то отдавать. Допустим, смотрите, женщина переживает за своего ребенка, он заболел. Что значит переживает? Как вы думаете? Это значит, что у ней сил не хватает ему помочь. Давайте проведем эксперимент. Поднимите женщину руки, у которых ребенок заболел, вы не переживаете. Не переживаете. Значит, у вас хватает сил ему помочь. Ваши ребенки все вылечатся без проблем. Почему? Потому что у вас хватает сил. Теперь второй вариант. Поднимите руку, кто сильно переживает за своего ребенка. У вас не хватает сил. Но ваше понимание неправильное. Переживание означает неправильное состояние сознания. Переживать не надо. Надо соединиться с тем, у кого есть силы. Смотрите, два состояния сознания. Как солдаты меня мать провожала, так и вся моя семья набежала. Ох, куда же ты, Ванек, во солдаты? Ох, куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. Красной армии штыки и чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Один вариант. Второй вариант.
Маруся от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье.
Видите, перед сражением люди пели эту песню. Зачем? Как вы думаете? Потому что они хотели, чтобы жены их благословляли. Они хотели, чтобы они плакали и страдали. Они хотели, чтобы жены брали силы от Бога и давали им для победы. Из ясных глаз Маруси капают слезы, как гусли душа ее поет. У нее слезы капают, а душа как гусли поет. То есть она радостная душа Маруси. Душа матери, у которой болеет ребенок, радостной должна стать. Должна стать сильной. Откуда взять силы? От Бога. Как поверить в Бога? Есть добрый человек, знакомый. Через него Бог действует. Думайте об этом человеке. Спасибо тебе, что такой добрый. Будьте с Богом контактировать. Знаете о святости, что есть святость где-то в этом мире. Есть святая икона, святая земля, святой храм. Что значит знать, чувствовать? Ты как бы получила эту святость, контакт. Бог тебе показал. Говорит, вот смотри, я есть. Видишь, вот этот человек выздоровел, вот этот человек, ему стало лучше. И ты побывала там, ты тоже себя хорошо почувствовала. Для чего Бог нам это показывает? Для того, чтобы мы в своей памяти это оставили. Запомните, контакт с Богом или с кем угодно в этом мире происходит только через память. Память является связующим звеном со всем, с чем мы связаны в этом мире. Только память. Если я вспомнил святое место, в это время моему ребенку становится лучше. И у меня проходит в сердце беспокойство и наступает спокойствие. Вот так человек должен жить. В этом ключевая разница между человеком разумным и неразумным. Неразумный человек на боли замыкается и становится несчастным. Разумный человек сосредотачивается на том, откуда исходит счастье. Оно может из трех видов исходить. Из природы, из людей и из храма. Есть три аспекта Бога. Первый аспект Бога дает человеку здоровье, природа. Второй аспект Бога – люди, дают человеку счастливую жизнь, возможности жить в обществе людей, в социуме. И третий аспект Бога дает человеку способность побеждать судьбу. Это святость. Если пришел тяжелый период жизни, злокачественная опухоль, уходит близкий человек, нет жилья, нет работы, в тюрьму посадят, нет возможности выплатить деньги, у тебя не хватает только энергии святости. Все. Больше все у тебя остальное есть. Если этой энергии святости тебе будет хватать, а тебе все забудут, все, кто тебя должны мучить, они расслабятся, они смогут тебя мучить. Ну какой приговор выносим мы ему? Ну давай еще день подумаем. Они не могут вынести приговор, если у них на это нет в сердце санкции. Человек не может сам подписать эту подпись, если у него его сердце не вдохновляет. Я видел это много-много раз в своей жизни. Это значит, что не может ничего плохого произойти, если человек сам побеждает свою судьбу. Нам не хватает только святости, когда трудности жизни одолевают нас. Но бывают такие периоды, когда я точно должен уйти из жизни. И я, если в этом случае к Богу обращаюсь, что со мной происходит? Как вы думаете? Бог мне показывает, Он тебе говорит, все, мой хороший, тебе здесь уже не надо. И Он мне показывает дальше, где я буду. И у меня нет так опять трудностей. Я знаю, зачем все это надо?
Мы выбираем путь, идем к своей мечте. Не надо ни свернуть, с пути уже и день. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
У нас есть выбор. Или мы страдаем, или счастливыми становимся. Выбор только один. Думать о себе или думать не о себе. Все, больше нет никакого выбора у человека в жизни. Если я настраиваюсь на святость, чувствую чистоту в людях, чувствую чистоту в природе, чистоту в Боге, я победитель своей судьбы. Если я настраиваюсь на боль, что мне плохо, мне тяжело, я проиграл. Вот и все. Но боль заставляет настраиваться на себя. Она нас мучает, она тянет к себе, она не дает отвлечься от нее. У меня был период в жизни, когда я не мог ни секунду не думать о том, что со мной произошло. В течение 1,5 лет. Я молился уже в это время, занимался духовной практикой, но боль заставляла меня назад возвращаться. Причина заключается в том, что я поставил неосознанно в жизни не ту цель. Я поверил в человека, а не в Бога. И Бог меня наказал, как обучил, дал мне знания. Давайте поговорим о том, что было сказано. У нас есть еще 1/2 часа, завтра я приду на 1/2 часа пораньше. И мы еще поговорим с вами лично, ответы на вопросы будут. Я бы хотел, чтобы вы не писали записки, потому что я должен видеть ваши глаза. Если у кого-то есть силы, хватает силы задать вопрос прямо с места, это значит, что вы сделаете две вещи. Первую вещь, вы откроете сердце Богу свое, а вторую вещь, вы дадите возможность мне, основание, возможности вам помочь. Потому что только когда человек смело открывает свое сердце, он достоин помощи. Потому что когда на записке что-то пишется, это означает, я могу услышать, могу нет. У меня есть выбор. У меня нет времени на это отвечать. Я хочу помогать людям. Спрашивайте. Надо микрофон? Если вы мне доверяете, то спрашивайте прямо так. Вот девушка. Девушка, да. Вот сейчас мы будем получать. По сегодняшней теме, да? Спасибо. А вы не нервничайте.
Ребенка хочу спросить. Да? Как в жизни все хорошо у меня. Муж хороший, и дети хорошие. Просто я сыну 13 лет. И такая ситуация, что он как бы не видит смысла в этой жизни, и Бог не хочет верить, и, наверное, я в этом виновата, потому что ему, может, за мало любви давала в детстве, и, ну, это вот так сказывается, потому что у него очень такой характер, он очень умный мальчик, и он, вот я просто не вижу смысла, вот эти все компьютерные игры, все вот это, и все это интересно ему, а все другое, реально, жизнь как бы неинтересна, и он говорит, может, мне не надо жить, и это нас с мужем очень пугает, вот такие вот, ну, я не знаю, как делать, что...
Ну, понимаете, то есть смотрите, вы описали сейчас объем работы вашей судьбы. Вы просто, у вас есть объем работы определенный. То есть вот эта трудность, вы ее оформили, вы описали ее, вот это вот есть трудность у вас, вот такая. Я могу ее подробнее описать, если хотите. Это поможет только чуть-чуть. Надо просто понять, что делать. Я бы вам предложил делать следующее. Вам надо вспоминать святость. А еще лучше включать молитву, потому что у нас память со святостью слабая. А побеждать судьбу прямо сейчас надо.
При нем включать, потому что нет, молитву
нет, нет,
будет
переключен. Нет, нет, не при нем.
Для себя.
Сейчас я вам объясню. Вы соединены с этим человеком своей судьбой. У меня когда отец ушел из жизни... Я это очень четко ощутил. Не так давно это было. Ну, я соединен с ним судьбой. Он когда ушел из жизни, я начал вкладывать свои силы в его судьбу. Он сам не смог уже. Я ему помогал. Я молился за него постоянно. И его победы были моими победами в это время. Мы соединились с ним в жизни. Вот обычно я не думал о нем слишком много, но когда он ушел из жизни, то... Его судьба стала моей, потому что его судьба оперлась на меня. И если бы я не стал помогать ему, моя судьба бы тоже пострадала обязательно. И вы находитесь в такой же ситуации. Ваша судьба его судьба опирается на вашу. Вы связаны с ним. И вы не можете из этой связки выйти. Поэтому не надо сейчас пытаться с ним что-то делать. Поймите, что он проходит свои этапы в развитии. Ребенок в возрасте вашего сына, каждый ребенок, сильно хочет счастья от жизни. А это означает наслаждение для него. А как он видит наслаждение? Компьютерные игры. У него определенный склад психики. Он...
А?
У него неуважение, потому что он верил в то, что вы дадите ему счастье. Вы ему счастье не дали. Поэтому у него нет уважения. Вы сейчас, видите, вы в скорби находитесь. Означает в прошлом времени. Почему? Потому что вам не хватает силы побеждать вашу судьбу. Это не его судьба. Смотрите, сейчас объясню. Если мы считаем, что эти проблемы, которые у наших родственников, это их проблемы, а не мои, это значит, что мы никогда не сможем избавиться от беды. Чтобы победить судьбу, человек должен судьбу сделать два перевода судьбы. Первый перевод. Надо понять, что это не он виноват, а это время сделало его таким. Это действует сила, которая нас напрягает. Первая стадия победы над судьбой. Человек не виноват, виновато время. Вторая стадия победы над судьбой. Время виновато, но для чего? Для меня. Мой ребенок олицетворяет часть моей судьбы. Это моя судьба, не его. Его поэтому мучить не надо. Нужно просто сделать что-то с собой. Первая стадия победы над судьбой. У меня в сердце вот здесь становится спокойно по отношению к моему ребенку. Он продолжает вести себя как вел. Вторая стадия победы над судьбой. Я ему начинаю что-то говорить. Он слышит меня, раньше не слышал. Третья стадия победы над судьбой. У него начинает все меняться внутри, а я верю в чудо. Я поверила, что Бог есть. Видите, для чего все предназначено это? Для того, чтобы вы поверили, что Бог есть. Но именно с Его силой вы и сможете это все исправить. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Сейчас я включу молитву и буду повторять: я желаю всем счастья. Настроюсь на вашего ребенка. И вы со мной это делаете. Но я вам объясню потом ваши ошибки. Хорошо? Мы сейчас потренируемся. Победа над судьбой — это практическая вещь, это не теория. А мне нету звука. Ага, все, спасибо. Смотрите, я слушаю сильно голос тех, кто поет, таким образом. Я соединяю, когда человек сильно слушает что-то, у него включается память. О том, о чем он слушает, он помнит. Когда люди молятся, они связаны с Богом. Когда я слушаю тех, кто молится, я связываюсь с Богом. Я сейчас очень сильно буду их слушать и повторять: я желаю всем счастья, как они, в их настроении. В этот момент я подключусь к этой энергии Бога. Так все древние люди делали всегда. Они через память, когда им духовный учитель, называется инициация, им старший произносил молитву в ухо, и они этот звук помнили всю жизнь. И с ним повторяли молитву. Это называется инициированный человек. Понимаете, у нас память слабее стала, мы не можем помнить звук тех, кто молится. Но можем, слушая его, включиться в процесс. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, если бы я повторял: я желаю всем счастья. Видите, я оторван от процесса. Смотрите теперь другой вариант. Я желаю всем счастья. Вот сейчас у меня появилось чувство, что я вам помогу, сердце. Потому что я оперся на их звук. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я почувствовал вашего сына, он находится в сильном беспокойстве сейчас. Он очень сильно беспокоится за свою жизнь, потому что он не понимает, зачем он живет. У него нет знаний. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Ваша психика говорит, ты не поможешь мне. Она мне говорит, и он тоже говорит, ты не поможешь. А я настраиваюсь на звук верующих людей, слушаю их и верю, что я помогу. Я вам описываю ситуацию. Я желаю всем счастья. 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 Сейчас вы начали вспоминать хорошие качества вашего ребенка. Вы отвлеклись от его проблемы, начали чувствовать себя лучше в сердце, так? И начали чувствовать, о нем что-то хорошее начали думать, так? Вы начали отвлекаться от энергии времени. Время, она вас зациклила на проблеме, и страх вызвала в вашем сердце. А голос молящихся людей выводит вас из этого состояния. Я желаю всем счастья. Повторяйте со мной. Вы сейчас о себе думаете. Вам надо настроиться на их звук. Опирайтесь на их голос. Вы не верите им. Надо верить в них, не бояться, верить. Супер. Почувствовали силу в себе? Вы боитесь сейчас за своего ребенка? Честно? Честно? Говорите честно. Не бойтесь ничего, говорите правду. Оцените свое состояние. Видите, состояние позитивное, но она видит, что проблема осталась, она никуда не делась. Что это значит? Это значит, что она прошла первый круг частично. Первый круг судьбы означает состояние в сердце. В сердце стало лучше, так? В сердце стало лучше, вы думаете о своем ребенке, вам плохо. Это означает второй круг жизни, это между нами, между мной и тобой. Он, на него время еще влияет. И третий круг жизни, это то, что у него в голове происходит. Там тоже ничего не поменялось. Она чуть-чуть сдвинула с места только внутренний круг жизни. Это означает, что она скоро победит. Потому что она теперь знает, что делать полностью. И также она почувствовала, как настраиваться и верить в них во время звука, а не в себя. Осталось все только это делать. Я вам просто могу еще кое-что сказать про вашего ребенка. Это нормально, потому что так действует судьба вашего рода в целом. Если вы вспомните себя в этом возрасте, вы точно так же не хотели жить в это время. Это по вашей, именно по вашей линии идет. У нас у всех повторяются экзамены, потому что люди вместе живут, родственники. Почему? Потому что судьбы похожи. Но вы же живете дальше, правда? У вас появился какой-то смысл жизни.
Но все равно такие депрессивные бывают,
У вас бывают депрессивные моменты. Вы не хотите этого, да? Это называется объем работы. То есть вы не хотите, означает, что вам надо что-то с этим делать. Смотрите, есть разные платформы мышления. Я не хочу, чтобы это было. Замечательно. Я не хочу, чтобы кухня была грязной. Что дальше? Что значит работать? Вот слушайте внимательно все, это очень важно. Что значит работать в данном случае? Как вы думаете? Есть разные виды работы. Как вы думаете, она может взять лопату и перелопатить просто из сердца, из своего эту трудность? Может? Может. Знаете, как это сделать? Надо пойти в храм любой, вот, в который ты веришь, и начать там убираться, что-то делать просто. Вот что-то делать для священников, для тех, кто живет для Бога. Просто готовить, просто стирать, просто убирать и думать о своем сыне. Ты можешь чисто физическим трудом победить судьбу, делая что-то для Бога непосредственно. Есть другой способ, который я вам сейчас описал, это самый сильный. Это означает, что вы не лопатите ничего. Это тонкое невидимое оружие, звук. Это как все равно, что пользоваться боевой техникой во время сражения. Ты не рукой бьешь, а у тебя есть сила. Также, когда человек в звуке что-то повторяет, он думает о Боге, с любовью повторяет, он прямо в судьбу действует и ее сжигает просто и все. Он уничтожает все, что должно плохого произойти. Сначала вы избавитесь от депрессии, потом вы начнете влиять на него, и он начнет избавляться от депрессии. Все. А потом у него появится желание жить просто. Вы меня спрашиваете, почему это так все происходит? Нет смысла это объяснять. Надо понять, что так происходит, потому что так действует время. Конечно, есть причина. И эта причина, она находится в вас. И находится в нем. В прошлой жизни вы долгое время жили, не желая жить. Из-за этого вы наказаны сейчас в этой жизни. Вот и вся причина. Но неужели надо обязательно это все объяснять и раскладывать? У каждого человека есть обязательно причина. Нет смысла о ней думать. Есть смысл делать то, чтобы это победить. Есть другой способ. Вам надо просто жить. Понимаете? Жить, действовать в жизни. Вот депрессия пошла, значит, помогите кому-то, помогайте. Жить означает что-то делать для других. Попытайтесь это понять. Послушайте. Жить не означает, ой, я такая несчастная, это не жить. Отдавать себя, отдавать, уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать, это жить. Отдайте себя в этой ситуации, Бог вам дал ситуацию с вашим сыном. Победите себя, победите его судьбу с помощью слушания или с помощью служения в храме, или с помощью поклонов, которые вы наносите святому человеку. Вот есть икона, допустим, святой человек. Кланьтесь ему, кланьтесь, кланьтесь, кланьтесь. Означает и для чего? Чтобы сыну стало легче. Тоже, пожалуйста. Есть разные методы. Есть простые методы, когда не сильно надо слушать что-то. У тебя нет возможности слушать. Ты не знаешь, как слушать и молиться. У тебя нет знания. Зато ты можешь кланяться иконе. Здесь не надо никакого знания. Спросите, а что, зачем ей кланяться? Что, от этого лучше станет? Да! И от этого станет лучше, потому что на иконе находится личность живая, не мертвая. Там есть святой человек, и он реально живет, реально существует. И ты просто кланься ему, и он будет счастлив и даст тебе в ответ то, что тебе нужно. Потому что ему нужно, чтобы ты просто в него верил. Когда ты в него веришь, он тебе дает силы. Он хочет только, чтобы ты был счастлив. Он живет для тебя, поэтому он и святой. Он уже не живет для себя, он душа. Он чувствует себя душой. И если ты начинаешь ему кланяться, ты ему разрешаешь жить. И поэтому он тебе благодарен, говорит, хорошо, а теперь получи ты то, что тебе нужно для твоей жизни. Все. Вот это то, что делали наши предки веками. А мы об этом забыли просто, и все. Я в одном месте, в очень святом, возвышенном месте, мой один знакомый слушает лекцию, он высокое положение в обществе занимает, он так организовал, что он мне дал доступ до одного святого, нетленного как бы, мудреца, открыли как бы, его вот этот вот саркофаг, и я поцеловал его мощи. И почувствовал просто меня как будто бы духами вот так вот, ну я не цветами, всего просто цветами помыли изнутри. Я не знаю, как это по-другому рассказать. Цветами помыли изнутри. Я просто почувствовал, что я стал чистым и ароматным изнутри, вот весь. Потом я начал сидеть возле него и кланяться, хоть этот святой не в моей вере. И я почувствовал его жизнь, его чистоту. Я почувствовал, понял, что если я буду к нему обращаться, он мне будет помогать, потому что у меня была цель. Чтобы лечить людей, нужны силы. Вот этот человек воскрешал людей. Он мог их лечить так, что они из тяжелых состояний выходили. Воспользуюсь я этим или нет, это моя уже как бы, мой труд. Смогу я вот так действовать или нет, я не знаю. Но возможности они дают, они показывают себя. Если мы хотим, мы же не хотим в это ни в что верить. Мы не хотим пробовать. В этом вся проблема. Выберите какой-то способ, и у вас все получится. Грустить будете, разрушите свою жизнь. Договорились? Так. Видите, что происходит? Она сказала, я сделала алтарь, я молилась, стало легче. Легче стало, до свидания. Вот нам много счастья не надо, мы скупые просто, понимаете? Нам много счастья не надо, чуть-чуть. Я приехал в Киев, когда там вот война в разгаре, 2 года назад, 1.5 года назад. Вышел из аэропорта, люди бледные просто все, как смерть такая на глазах у всех. Страшная ситуация совершенно. Я всю лекцию, вот эту молитву, как побеждать судьбу, всю лекцию читал, им рассказывал, на практике показывал, всю-всю лекцию. И мы потом помолились все вместе, хорошо, приезжаю на следующий раз, война продолжается, люди все бледные, захожу в зал, все сидят счастливые, ну такие, как можно, ну то есть они, хорошо. Я начал делать статистику, я спрашиваю, кто из вас продолжает молиться, подняла половину рук. Я спросил, а кто из вас уже не может молиться? И еще другая половина подняла. Я те, кто поднял, вторые, я спросил, а почему вы не можете молиться? Олег Геннадьевич, знаете, так хорошо стало что-то и все. Мы ленивые душой. Вот поэтому Бог и посылает нам трудности, чтобы мы хоть немножко растормаживались. Нет другой причины, только эта причина. Следующий вопрос. Ваш вопрос? Да. У вас сейчас тяжелый период идет. Видите, вы еще ничего не сказали. Я вам говорю заранее, чтобы вы не думали, что я что-то придумываю. У вас идет период тяжелый, связанный с вашей жизнью, не с вашей работой.
Добрый вечер. Я как раз хотела спросить вопрос, как понять, что плохой период уже закончился?
Когда плохой период уже закончился, становится хорошо. Молиться не надо уже и так. А когда чувствуешь тревогу в сердце, тяжесть на тебя нагнетается, тяжесть, значит он продолжается. Вам нужен контакт со святостью. Причем не только в храме. Понимаете, когда начинает страдать здоровье, человеку нужен контакт с природой. Когда рушатся отношения, нужно служить людям. В вашем случае вы имеете все три аспекта. Первый аспект, у вас страдает здоровье. Чтобы здоровье не страдало, вам нужен контакт с энергией Земли. Земли. Вам Земля поможет, потому что вы не можете отдыхать, у вас сильное напряжение внутри. От этого рушится здоровье, давление страдает там и так далее. Земля. Любите Землю. Вы хотите, как любить Землю? Выходите на улицу, делайте зарядку какую-то, радуйтесь Земле в это время. С любовью относитесь к ней. И вам будет становиться легче. Контакт с Землей сделает вас... Вот сейчас я говорю об этом, у вас даже меняется давление сейчас. Вы просто об этом слушаете. Дальше. У вас есть страдания, которые идут от людей. Вы страдаете от людей сейчас. От каких-то. Я не знаю точно ситуацию, но от людей идут страдания. Служить надо людям. Любите людей. Служите людям, добрым людям, святым людям. Кланьтесь святым людям. Дарите, что-то дарите хорошим людям в храмах, хорошим, добрым. И вот эта вот сила, которую вы будете получать от этого, пойдет туда, чтобы эту дырку вашей судьбы закрыть, где вас не любят люди. И третье, у вас есть непреодолимое влияние судьбы на вас сейчас. Оно вот так нависло над вами, вы ничего не можете сделать. Это уже храм. Только храм может помочь. Только вера. Ведь она все, она даже не, мы не стали подробности выяснять, она все поняла и так. Замечательно. Сзади мужчина, да, надо. Надо. Я знаю, да, вам надо, согласен. Давайте поговорим. Вот смотрите. Переводите, если что-то он не поймет. Я все понял.
Как то чувство, которое он получает в молитве, чтобы он потом не забывал, когда ему надо действовать в тяжелых обстоятельствах?
Хорошо, спасибо, что вы как бы об этом меня спросили. Вы обязательно забудете это чувство. Не волнуйтесь. Забудете обязательно и не забудете также, потому что мы не хотим не забыть это чувство, потому что мы хотим быть всегда счастливыми, но нам не положено быть всегда счастливыми. Понимаете, судьба будет действовать на вас, вы прошли тяжелый период жизни, у вас все уже забываться нашло. Вы в этом тяжелом периоде жизни получили огромный опыт жизненный. Вот если взять, допустим, вас 4 года назад, вы были совсем другим человеком. Сейчас вся ваша жизнь поменялась только из-за этого тяжелого периода. Теперь вы меня спрашиваете, как это не забывать? Это никогда не может позабыться. В глубине вашего сердца это останется навсегда. Но внешне вы расслабитесь обязательно. Потому что не расслабляться может только тот человек, который полностью пропитан любовью. И вы не можете сейчас требовать у судьбы этого, потому что вы этого недостойны. И я недостоин. Понимаете, проблема заключается в том, что мы находимся на разных стадиях. Когда человек полностью пропитан любовью к Богу и ко всем людям, и к природе, он никогда не забудет эту любовь, понимаете? Он живет только любовью, у него больше нет ничего в жизни. Но это означает, что у него в сердце нет и тени греха. Он абсолютно чист, он все их свои экзамены сдал. А вы сейчас меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, как экзамены больше не сдавать? Придется сдавать, мой хороший. Означает, придется делать глупости обязательно в жизни и побеждать их. Теперь я для вас кое-что скажу, вы садитесь, и вам будет переводить, если что непонятно, ваша хорошая подруга, знакомая. Слушайте меня внимательно. Люди делится в отношении к судьбе на три категории. Первая категория – это люди, которые хотят счастья. Вы относитесь к этой категории людей. Они все время спрашивают: Олег Геннадьевич, как стать лучше? Как не быть злым? Как не быть гордым? Как не быть плохим? Как любить людей? Как прощать? Как просить прощения? Как никогда не ошибаться в жизни? Знаете, почему эти люди об этом все время спрашивают? Потому что они хотят счастья. Они хотят счастья больше, чем всего остального. Поэтому они хотят результатов. В работе над собой они хотят результатов. Они говорят: как мне не забывать молитву? Как мне? Они хотят счастья. Это хорошо. Это ваш уровень развития. Второй уровень развития людей в отношении к своей судьбе. Это люди, которые забыли про себя. Они не хотят ни счастья, ни совершенства. Они спрашивают меня или себя, или еще кого-то: я хочу больше служить людям. Как мне служить больше людям? Как мне удовлетворить Бога? Как мне сделать так, чтобы мой наставник был счастливым? Как мне сделать так, чтобы священные писания открылись передо мной и были радостны рядом со мной? Как мне сделать кого-то и что-то? Такие люди, они встают, когда им дают слово, они говорят: Олег Геннадьевич, спасибо вам за все. Я желаю вам счастья. И садятся. Это очень высокий уровень. Не надо его имитировать. Не надо имитировать. Это люди, у которых душа уже повернулась в сторону служения. Она пробуждается. Это очень высокий уровень развития. Мы не можем это имитировать. Поэтому вы задаете свои вопросы. Я вам отвечаю, что вы не сможете быть таким, как вы хотите. Потому что это награда. Просто живите для других. Просто служите всем. Просто на это вкладывайте силы. И вы всегда будет приходить время. Будете вспоминать, когда надо, то, что вы сейчас почувствовали в своей жизни. Эти откровения будут возвращаться к вам всегда, когда это будет надо. Вы их никогда не потеряете. Но знаете, свое само желание быть совершенным тоже эгоистично по своей природе. Потому что человек должен желать только делать что-то для других. Но это мы не можем это желание искусственно с потолка взять. Есть еще третья категория людей. Они не хотят ни быть совершенными, ни служить другим. У них нет этих желаний. Эти люди хотят только любить. И они постоянно любят всех, и Бога, и людей, и этот мир. И они больше ничего не хотят. У них нет желания развития никакого. Они не хотят обрести знания. Они не хотят победить болезни, быть сытыми, счастливыми, удовлетворенными. Ничего не хотят. Они горят в любви просто. И они этой любовью живут и для нее. Это эти люди называются святые. Один контакт с этими людьми, маленький, секунда отношений, меняет всю жизнь человека. Поэтому цель нашей жизни – увидеть, почувствовать таких людей. Когда Серафим Саровский стоял на своем камне, к нему кадаки приходили издалека и просто смотрели ему в глаза. Когда они видели его глаза, вся их жизнь менялась. Когда ты видишь, что такое бывает, ты уже никогда не будешь хотеть чего-то другого в жизни. Все. Ты увидел самое главное. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Ваш вопрос? Ну, давайте вы, да. Вы... Вы давно слушаете мои лекции?
Да.
Хорошо.
Так что получается, тяжелый период – это наибольшая возможность для счастья?
Вот смотрите, есть два типа отношения к нашей жизни. Одно типа отношения к нашей жизни – это наше отношение к нашей жизни. А есть еще другое отношение к нашей жизни – это отношение Бога к нашей жизни. Вот смотрите, если брать наше отношение к нашей жизни, самое лучшее время для нас – это когда мы никакой пользы для себя не совершаем. Алло, как у тебя? Все хорошо? И у меня все хорошо. Ну, хорошо. Спим дальше. Это мы не можем искусственно ничего с этим сделать. Это так, это факт. Нам хочется счастья здесь в жизни, чтобы все было хорошо. Но мы хотим спать. Наслаждаться этим миром, быть счастливыми здесь. Мы этого хотим. Бог хочет, чтобы мы проснулись. У него свои интересы. Поэтому приходит время, и Бог радуется нам, когда нам становится совсем тяжело. Мы кричим Богу: давай заканчивай быстрее, я уже больше не могу. Он думает: ну еще надо побольше. Человек развивается хорошо, все отлично. Это противоречие невозможно никак разрешить. Самое лучшее время в нашей жизни — это когда мы испытываем трудности. Это факт. В это время мы развиваемся. И самое плохое время в нашей жизни, когда все хорошо. Это тоже факт. Но объяснить я это вам не смогу. Это невозможно. Потому что я точно такой же. Если мне сказать: ну, Олег Геннадьевич, раз вы это поняли, ну тогда вам только одни трудности. Я скажу: нет, нет, я еще не понял.
А если раз, что тяжело?
Да? Хорошо, я вам объясню. В каждой вере это есть. В каждой вере. Я сейчас вам объясню, чтобы вы не совершали ошибок. В каждой вере это есть. У нас тоже, в моей вере, есть такая штука, когда рад, что тебе тяжело. Это называется у нас молитвы царицы Кунти. Есть такая царица, святая, мать пятерых святых детей. Вот, у нее молитва была такая: о мой Господь, сделай, пожалуйста, так, чтоб мои беды никогда не кончались. Ибо когда я страдаю, я всегда помню о тебе. А когда я помню о тебе, я освобождаюсь от этого бренного существования. Но на санскрите звучит так: випада санту теша шватта трата трат джагадгуру убава то даршанам ядсят апунар бава даршанам. Пусть эти беды продолжаются вновь и вновь, чтобы я вновь и вновь могла помнить о тебе. Ибо помнить о тебе значит забыть об этом материальном мире. Я начал повторять. Это было где-то 11 лет назад. Я повторял эту молитву. Я достиг уже верха совершенства. Ну, верха. Меня уже все слушают, мои лекции. Я такой прославленный. Думаю, ну пусть эти беды повторяются вновь и вновь. Ну, примерно так же был настроен, как вы. Чтобы я вновь и вновь мог помнить о тебе. Полгода я повторял. Господь думает: ну, наверное, надо удовлетворить желание. Раз человек хочет. И он мне устроил веселую жизнь. 1,5 года стресса тяжелейшего. И потом я уже больше эту молитву не читаю. И вам не советую. Не гордитесь собой, мой хороший, не гордитесь, не надо. Бог сам разберется, сколько надо, столько даст, не волнуйтесь. Да, вот женщина сзади, да, вы. Угу. Вам надо больше двигаться, больше гулять. У вас плохой период, связанный со здоровьем. Я чувствую зато. У вас снижено давление, тонус сосудов снижен. И спазмы в голове. Это влияние плохого периода. Так, поближе, поближе микрофон.
У меня с мужем проблемы. Я все равно хочу с ним расстаться, а он никак не уходит. Я прошу.
А вы не пробовали палец отрезать? Палец? Не пробовали? Себе? А?
Нет, не пробовала.
А вот попробуйте, вы не сможете. Знаете почему? Потому что это ваш палец.
У меня нет, значит, другого выбора.
Поймите, мы как бы ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою, наши любимые.
Но мучает страшно.
Конечно.
Но если его не уважаешь.
Да. Вы мучили в прошлой жизни людей. Я понимаю, что вы мне не верите. За это вы получили эти страдания. Муж вообще не виноват ни в чем перед вами. Между прочим, он вас очень сильно любит. А вот зря вы смеетесь. Знаете, чего ей нужно было? Ей нужно было понять, что это ее судьба. Вот если ко мне придет судьба, я тоже это не смогу сам понять. Если мне кто-то подскажет, все, мне станет легче. Ей нужно понять просто это. Почему он не может уйти, муж-то? Он, знаете, каждый день хочет уйти, но не может. Потому что не он держит вас, и не вы его. А между вами находится сила, которая вас держит вместе. Это Господь соединяет людей и держит вместе. Без него вы не сможете отработать свою судьбу, которую вы должны отработать с прошлого. Он вам помогает в этом. Это высшая мудрость жизни, то, что я сейчас вам говорю. Если вы это поймете, то вам сразу легко станет и спокойно. Примите свою судьбу. Наша судьба находится в наших родственниках. Одна женщина мне сказала: Олег Геннадьевич, где моя судьба? Покажите мне. Я говорю: встаньте, закрывайте глаза. Она закрывает, я говорю: вспоминайте сына, мужа, всех ваших друзей, начальника завода. Она вспоминает. Я говорю: вот это ваша судьба. Вот и это моя судьба. Да, и это твоя судьба. Все это ваша судьба. Если вы всю ее принимаете, значит, вы принимаете Бога в свою жизнь. Потому что тот человек, который принимает свой крест, только тот верующий, все остальные неверующие. Верующий — это тот, кто сказал: спасибо, Господь, за все. За все. И за это тоже. Скажите за все, вы станете удачливым человеком. Скажите за все, спасибо, мой Господь, вы станете удачливым человеком. Первое, что произойдет в вашей жизни, ваш муж перестанет быть таким занудливым. Он перестанет вас вот это... Я правильно говорю? Он перестанет это делать, я вам гарантирую. Примите свою судьбу. И он оставит вас в покое, он перестанет своей любовью вас мучить, он успокоится. Он ее замучил просто любовью, понимаете? Это не называется любовь, это называется привязанность. Когда мы Бога с человеком путаем, тогда страдания наступают в жизни. Но он не знает еще, он не развитый человек, он не знает, что надо любить Бога, а вам служить просто, заботиться. Вы устаете рядом с ним, у вас нет сил. Почему вы устаете? Потому что он хочет от вас счастье испытывать. И в таком положении все люди здесь находятся точно так же. Поэтому просто примите эту судьбу, поверьте, что так вот должно быть. И вам станет легче, и он сразу расслабится, успокоится. Потому что знание от вас перейдет в его сердце тоже обязательно. Знание от сердца к сердцу переходит, оно словами его невозможно объяснить. Вот вы верите мне, поэтому я вам могу объяснить. А он не верит вам. Он вас любит. Это разные вещи. Да? У меня вопрос к вам. Вы первый раз на лекции? Вы уверены, что вы готовы меня выслушать? Хорошо. Смелая. Дайте микрофончик ей, пожалуйста. А какие проблемы у нее?
Много лет назад она начала заниматься эзотерикой, и от этого у нее появились проблемы.
Вот смотрите. Это очень важный вопрос. Что такое эзотерика? Это контакт с тонким миром. Контакт с тонким миром означает развитая личность, да? Правда ведь? И когда человек контактирует с тонким миром, он обладатель судеб людей. Он может видеть судьбу человека, может что-то про нее сказать. И это значит, что этот человек имеет славу, власть над людьми. Теперь смотрите, есть два варианта. Послушайте меня. Сейчас вы узнаете два варианта. Первый вариант. Я хочу славы и власти над людьми. И начинаю пытаться видеть тонкий мир. Это называется эзотерика. Какой результат знаете? В тонком пространстве есть духи, а есть ангелы. Два вида существ, которые дают нам знания о людях. Если человек хочет тайно, не сам от себя, он сам не знает, он хочет влиять на людей, он сильно хочет, и начинает пытаться сам, пытаться влиять на людей, пытается предсказывать что-то им, пытается, а не сделать человека счастливым. Чувствуете разницу? То в этом случае такой человек контактирует с духами, и они его ведут в психушку. Любой контакт с духами приводит рано или поздно в психушку. Потому что дух завладевает психикой человека и не дает ему в своем психике жить. Теперь второй вариант. Человек не интересуется эзотерикой. Он просто хочет людям помогать. И в процессе помощи он чувствует, что он не может помочь. И он тогда очень сильно психически напрягается. Я вам сейчас приведу пример. Естественно, свой. Что я хвастаюсь постоянно. В общем, я в армии, когда служил, у меня был такой случай. Я был санинструктором, и один солдат заболел сильно, у него болела голова. И ничего не помогало. Была ночь, и он просто рядом со мной ходил кругами, говорит, у меня болит голова, помоги мне, помоги мне. Потому что больше некому было помочь. Я там один с медициной связан был. И я так сильно расстроился или настроился, я не знаю. Я подошел к нему, вот так взял его за голову. Вот так взял его за голову. И думаю, пока у тебя не пройдет голова, я тебя не отпущу. И вот так начал смотреть на него и держу вот так голову, и все. И я просто не хотел ничего больше делать. Я держу и думаю, пока не пройдет голова, не отпущу. И вот так держу. Потом у меня в сердце вот здесь, через минут 10, наверное, держал его. У меня вот здесь сердце появляется. Отпускаю, у него уже прошла голова. Ну, то есть такое чувство, что все, больше делать нечего, все уже. Я отпускаю, он такой, все, прошла. Это называется экстрасенсорная способность. После этого я почувствовал, что жизнь удалась. Солдаты все подходили, у меня вот это болит, нет проблем. Вот это болит, нет проблем. Понимаете, проблема заключается в том, что любое такое действие, которое направлено на пользу людям, всегда вызывает гордость, всегда в сердце. Хотим мы этого или нет, гордость возникнет обязательно, обязательно. Единственное спасение от этого – это старший. Когда у тебя есть наставник, ты можешь ему молиться, можешь думать о нем, можешь думать о том, что это по его милости все это происходит. И тогда гордости не будет. Видите, теперь вы меня спросите. Есть другой способ, понимаете, когда человек хочет помогать людям, приходит время, и Бог ему дает способности. Ровно столько, сколько он выдержит. Смотрите, один вариант, я хочу способности, и тогда что происходит? Я контактирую с духами, они меня в психушку отправляют. Второй вариант. Я хочу помогать людям. И результат какой? Мне Бог дает чуть-чуть, по чуть-чуть способности, столько мне надо, чтобы я выжил. Теперь, как это поможет вам и вашей матери? Первое, что вы должны понять. Ваша мама хочет помогать людям. Это ее природа, помогать людям. Просто она мотивы свои поставила выше этой помощи, и поэтому она попала под влияние духов. Как же вырвать вам ее из этого влияния? Знаете, что если вы окружите ее божественным всем, алтарь, святые иконы, духовная музыка, священное писание, которое вы сами читаете, вы сами занимаетесь этим, понимаете? Тогда в этом случае ваша мама под влиянием солнца, тьма уходит. Точно так же, когда вы божественное в квартиру заносите, духи, до свидания. Они не могут находиться в этом пространстве. Теперь вы можете задать вопрос, а почему я должна этим заниматься? И почему я от этого переживаю? знайте, что вы в прошлой жизни тоже прошли этот путь. Ваша природа тоже помогать людям. И вы наказаны за то, что вы делали что-то неправильно в прошлом. И сейчас это наказание через маму вам придется реализовать. Будьте ближе к Богу, и все зло уйдет из вашей квартиры. Это единственный способ, как их побеждать, этих духов. Больше нет способов никаких.
А, допустим, мы собираемся поехать в Иерусалим. Это может
быть? Супер, супер, конечно. Вот это и может помочь. Вы просто ей не говорите об этом. Не надо говорить, у тебя духи на тебя влияют. Понимаете? Вот запомните, когда о духах думаешь, хоть со знаком плюс, хоть со знаком минус. Они все сильнее привязываются к тебе. Самый лучший способ, если человек об этом вообще не думает, его надо занять служением Богу. Едьте в Иерусалим, считайте ее здоровой. Вы должны считать ее здоровой. И тогда она будет здоровая. Вот смотрите, как избавиться от духов. Считайте человека здоровым. Смотрите на него, как на здорового, духи будут вылетать из его головы. А они будут вам навязывать, что он болен, пытаться на вас давить. А вы, нет, он здоров. Ваша мама здорова, все, воспринимайте ее как здоровую, и тогда у них не будет контакта с вами. А духи, они, как и все, не поддерживают сообщением, живут этим. Они потеряют силу в результате.
Хорошо, а вообще есть возможность как-то поговорить лично, неважно, быть я в России, где угодно?
Со мной?
Да.
Вы сейчас говорите со мной лично?
Я понимаю, но...
По-другому никак. О, у нас уже лекция должна закончиться. Извиняюсь. Ну давайте все сели прямо тогда. Знаете, я в эту поездку по Европе думаю об одной очень интересной вещи. Сейчас между Россией и Европой время создает вакуум. Ну, то есть, идет разрушение отношений двух культур. Разрушается. И я, знаете, что заметил? Чем больше идет разрушение, тем больше люди приходят на мои лекции в Европу. Это парадокс. Знаете, о чем он говорит? Что между людьми нет дистанции. Эти дистанции просто время создают. Просто время, и все. Поэтому так же, как эта дистанция началась, она так же и закончится. Настоящая жизнь – это жизнь всей Земли. Каждый человек должен жителем всей Земли быть. Это хорошо, любить свою страну нужно обязательно. Защищаться от агрессии другой страны нужно обязательно. Обязательно. Но любить надо Землю. Потому что, когда мы любим Землю, мы любим всех людей сразу. Все люди — это наши братья и сестры, наши любимые. Понимаете, я живу в России, но вы мои любимые. А это никогда не поменяется. Это всегда останется так же. Потому что мы должны быть выше всего этого стоять, того, что происходит, выше. Не нужно сильно в это погружаться сознанием. Да, страны противостоят друг другу, потому что каждая страна ищет свои интересы во всем. Есть во всем свои интересы. С этим тоже мы не можем не считаться. Мы не можем предать свою страну и начать действовать на благо другой страны. Это тоже будет неправильно. Понимаете? И в этом ракурсе люди делятся на разные части. Но есть что-то выше этого, попытайтесь понять. И если человек встает на эту платформу, которая выше, чем деление людей на страны, он тогда может просто любить людей. Вы немножко напряглись, мои хорошие. Пожалуйста, не напрягайтесь. Еще раз повторяю, я всегда останусь тем человеком, который я был. Ничего не поменялось и не поменяется. Никогда. Потому что у меня есть моя земля и те, кто живут на ней. Они всегда все вместе. Точно так же веры. Сейчас поляризация идет между верами разными. Межрелигиозные начинают тоже распри увеличиваться. Это тоже невежество. И это побеждается тоже любовью. Надо любить все веры. Учиться любить верующих людей, учиться и при этом сохранять свою. Опять то же самое. Надо сохранять свою веру и при этом учиться любить другие. Это парадокс. Это парадокс, который трудно объяснить. Человек должен погружаться в свою веру и при этом любить другие веры. Парадоксальная вещь. Подумайте об этом. Подумайте. Тогда страданий в сердце будет меньше. Полярность этого мира — результат влияния времени. Победа означает любовь. Победа означает любовь. Я сейчас говорю себе, не вам. Мы не можем любить то, что вызывает насилие, злобу. Мы не можем это любить. Насилие, злоба, ненависть невозможно любить. Но людей всей земли любить можно. Они тут ни при чем. Так действует время. Время действует на правительство. Они между собой пытаются устанавливать такие отношения, какие они могут. Они тоже не враги. Они пытаются как могут спасать ситуацию, потому что время разрушает отношения. Есть четыре стадии влияния, плохого влияния времени. Первая стадия называется «Они не такие, как мы». Вторая стадия «Они плохие, мы хорошие». Третья стадия «Они враги, мы друзья». Четвертая стадия — война. Чувствуете, да? Так действует время. Но человек должен всегда и везде быть выше времени. Давайте возьмем семью. Смотрите, первая стадия. Мы разные. В семье мы разные. Вторая стадия. Я хороший, она плохая. Третья стадия. Это не мой человек. Не мой человек. Четвертая стадия. Развод. Внутри организма. Мой орган как-то ведет себя не так, как я хочу. Вторая стадия. Мне здесь плохо. Третья стадия. Здесь что-то враждебное для меня находится. Четвертая стадия – операция. Понимаете, да? Что спасает? Любовь спасает. Всегда любовь превращает четвертую стадию в третью, третью во вторую, вторую в первую и первую в нулевую. Когда все опять мир наступает на земле, это значит, любовь стала сильнее. Всегда и везде. Ничего, что я эту тему поднял. Внимание. Спасибо вам. Сели прямо. Давайте вот как эта девушка слушала, давайте все так будем слушать. Она очень сильно старалась. Нужно отвлечься от себя, это очень трудно. Мы слушаем голос святых людей, и, ну или тех, кто молится просто. И мы будем повторять «Я желаю всем счастья», а дома вы повторяете свою молитву в своей вере. Хочу еще раз напомнить, что мы не меняем своего мужа или свою жену, не меняем свою веру и не меняем свою страну. Ничего не меняем. Мы остаемся верными. И также любим свою мать-землю со всеми ее людьми вместе, со всеми ее верами, со всеми женщинами и мужчинами.